Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 25 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здрасте. Даша была в отпуске 2 недели.
Три.
Сейчас.
Три.
Обалдеть.
Да. Но 2 года до этого я не была в отпуске.
А, ну расскажи. Что ты нам писала из Новосибирска. Ты нам писала из каких-то гор Алтая. Потом сегодня утром она мне предлагает французскую колбасу. Что это за отпуск?
Это очень странный отпуск и странный выбор. Алтай. Ну, во-первых, Новосибирск, Алтай. Кемеровская область, Алтай.
Да.
Там вот
почему-то. Скажи, ты увидела что-нибудь там новое?
Новая дорога. Чуйский тракт. Это шикарная трасса.
Да.
Французского качества абсолютно.
Да.
Ну, правда, однополосная. Но, тем не менее, очень приятно.
Ну
очень
и что,
приятно.
Нет, а новые вот что там, люди какие-то,
люди
они особенные,
новые,
они какие?
Делают...
Они медленные, они
нет.
Бесконечно нудные.
Москвичи и новосибирцы делают бизнес на Алтае, на Телецком
да.
озере. Причем отличный сервис.
Просто... Ну, местный человек, он какой? Он алкоголик, он, наоборот, трудяга, он,
там,
наоборот...
Там есть алтайцы.
Алтайцы.
Они, ну, они, в общем, странные люди.
Приверженные...
Они практически не общаются с русским алтайцы... населением.
А, то есть алтайцы это аутохтонное население.
Местные, да, там тюркская у них.
А, те вот, которые были до прихода русских.
Да, да, да.
Они прелестные.
Они, да, они такие, они обособленно держатся. В основном занимаются торговлей всяких.
Но они веселые или угрюмоваты?
Они угрюмоваты.
Они угрюмоваты.
Агрессивно угрюмоваты с таким недобрым оскалом.
Агрессивновато? Говори так, чтобы статьи не было, надо говорить как-то нежно. Агрессивновато угрюмоваты.
Угрюмоваты.
Да? Хорошо. Ну и потом, а что? Ну, они торгуют зато китайским ширпотребом.
Да.
Это национальный, древний промысел, который да. был до прихода русских и так далее. Ну, слушай, хорошо. А и природа? Природа?
Природа фантастическая.
Ну, хорошо, если бы я тебе сказал сейчас поехать куда-нибудь в Швейцарию, например, просто, или поехать на Алтай.
Я была и в Швейцарии, и на Алтае,
да.
и вот теперь уже.
Теперь.
Классные там и там.
Ну, хорошо, ну
что знаете, что угнетает на Алтае?
Где?
Это на Алтае. Это,
да.
это визуальный мусор, который, как то, что называют дизайнеры, это нагромождение каких-то рекламных вывесок. Манты очень вкусные здесь, сюда, скорее. Вот эта реклама,
да,
реклама
да.
на горе. Огромная
да,
растяжка.
Да.
Водопады и телефон. Что имеется в виду, непонятно, но тем не менее.
Ага.
И вот это вот, тебе кажется, надо, можно зажмуриться или отвернуться, посмотреть
да.
на горы, но там тоже реклама. И вот это угнетает. А так, в целом, природа, конечно, фантастическая.
Ну, то есть, как, что значит
и,
в целом?
И не замусорена.
То есть, если уничтожить все, что сделали люди, то природа фантастическая.
Да.
А если не уничтожить, то
надо зажмуриться.
Все ужасно, кошмарно.
Да.
Таким образом мы говорим...
Сервиса практически нет, на самом деле.
Таким образом, мы делаем вывод, что там кошмарно.
Ну, там есть островки цивилизации, они появились.
Цивилизации?
Да.
Цивилизация это когда нет рекламных, или наоборот,
да,
когда есть
рекламные. Когда вы заезжаете на базу отдыха
да.
С каким-нибудь скандинавским стилем, их очень мало там.
Да.
И там нормальный сервис, и там чисто, там
скажи,
аккуратно.
А вот у меня есть товарищ один знакомый, он может даже нас слушать, который однажды сказал мне фразу, что он чувствует, а он глубоко чувствующий человек, на самом деле, человек чрезвычайно интуитивного склада познания и очень точной интуиции, он сказал мне, что он чувствует, что из-за Урала, из Сибири, вот оттуда произойдет какая-то новая кристаллизация единения России, какое-то новое ощущение новой самости какой-то. И, ты чувствуешь там какой-то накапливающийся прорыв какой-то?
Да, в Алтае в основном бизнес делают новосибирцы. Они, они современные люди с нормальным пониманием.
У нас Будкин, новосибирец, пожалуйста.
У них есть чувство вкуса, у них есть чувство... Они ездят по Европе.
Все это можно сказать о Будкине.
Да. И они делают бизнес, в том числе там на Телецком озере, условно, к примеру. И у них нормальные отели, нормальные гостевые домики с нормальным сервисом.
Они, они говорят каким-нибудь странным русским языком.
Абсолютно московский.
Знаешь, за счет чего?
За счет чего?
Просто, чтобы ты знала, откуда московский говор в Новосибирске. И, например, я тебе скажу, что московский говор откуда? Где-нибудь в Оренбурге и в Томске. Ты знаешь, нет? За счет сталинских репрессий.
А, ну правильно.
Сталинские зверства. Ну, сталинские зверства, товарищи, принесли туда московский говор. Почему? Потому что москвичей десятками, а может быть и сотнями тысяч выселяли в эти прекрасные города. И таким образом культура пошла в массы. То есть в каком-нибудь колхозе казахском мог спокойно быть какой-нибудь виолончелист из Большого, понимаете, да?
Инженер,
выдающийся, какой-нибудь выдающийся мостостроитель мог строить колхозе казахском или там оренбургском, курганском,
виадук
омском.
Какой-нибудь
безумный. Там мог в детской школе, в музыкальной детской школе, в колхозе какой-нибудь запредельно далеком, какой-нибудь там под Томском где-нибудь быть преподаватель консерватории из Москвы. Это все были репрессированные люди, и благодаря репрессиям Сибирь познала культуру, и благодаря репрессиям по-настоящему... Это действительно так. Но разве нет по Владимирскому тракту? Еще при царе выдающиеся дворяне шли в Сибирь.
Да.
В кандалах, правильно, шли в кандалах. Кто-то ехал даже в каретах, если нанимали за свой счет, но все равно в кандалах. И вот Сибирь познала культуру как раз благодаря вот этим, собственно говоря, репрессиям в центре. Если бы не было репрессий, Сибирь до сих пор вытирала бы задницу пальцем. Я тебе серьезно говорю, правда. Я как сибиряк, говорю в данном случае как сибиряк. Но ты знаешь, что я жил в Омске и в Иркутске, я очень хорошо знаю. Иркутск и все это. Ну вот, и Омск я очень хорошо знаю. Так что... Как сибиряк, я тебе говорю, мы бы, сибиряки бы, до сих пор бы пальцем вытирали бы задницу, если бы не репрессии здесь у вас в центре. Это очень хорошо, для нас было полезно. Расскажи, пожалуйста, ну и что дальше? И вдруг Новосибирск, а потом вдруг что?
Ну, потом Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, ну, вот эти города я проезжала.
Чудовищные места.
Чудовищные
места. Я подозреваю, что все, что за МКАДом, например, Мытищи или Барлашиха, это уже абсолютно чудовищные места, где люди жить не должны.
Новосибирск меня поразил абсолютно.
Давай, расскажи. Хороший.
Да.
А все остальное дерьмище. Ой, в хорошем смысле, конечно. В хорошем смысле. Ну, то есть не очень хорошие места.
Ну, так, честно сказать.
Отдаленно напоминающие странный зоопарк.
Но Барнаул, кстати говоря, меня удивил. В центре достаточно чистенько. Так.
Слово «достаточно» было употреблено. Почему? Достаточно.
Это избыточное употребление слова «достаточно».
Хорошо, а потом? Куда ты двинула? Потом
я вернулась в Новосибирск, полетела во Франкфурт.
Во Франкфурт.
Да,
прямым, вот так бы и сказала.
Прямым рейсом.
Что из Новосибирска во Франкфурт прямой рейс? Почему? Знаешь, почему? Я просто объясню.
Потому что
много немцев, которые убыли в 89-м и последствия. Да. А также много было евреев, которые купили немецкие или еврейские метрики.
Очень
еврейская
много
метрика
людей.
Стоила в то время $400, чтобы ты знала. И, обладая еврейской метрикой, ты могла эмигрировать в Германию.
Вот, собственно, эти люди навещали своих родственников в Новосибирске и ехали обратно, летели обратно.
За деньги жалкие $400 они покупали в районе где-то Украины еврейскую метрику. И я знаю, у меня просто... Послушай меня. У меня друг, у него батя генерал КГБ. Генерал КГБ. И вот его брат, тоже сын генерала КГБ, купил на Украине еврейскую метрику в начале 90-х. Все очень хорошо знаю этот бизнес.
Это как-то можно было купить в
киоске? Элементарно. Ну, нет, надо сказать, в любом ЗАГСе или там вот. Да где-везде, где есть хохлы, что-то можно купить всегда. Слушай, ты видишь хохла, что-то можно купить. Нет такого, что нельзя купить. Конечно, можно. Арабы еще круче. Они продают место, где будет генерал-лейтенант русский. Арабы, они, например, продают вообще все. А хохлы, ну, почти все. Да, проехали дальше, поехали.
Дальше на поезде во в Париж. И, да. И дальше уже по Франции на машине.
По Франции на машине на какой? Да. Какой
на
машине?
Audi A4.
Да что вы говорите, вы богатые люди.
Знаешь, ну, шиканули. Ну, два года не ездили в отпуск. Ну, можем себе позволить.
Я беру Гёц. Всегда говорит, Гёц.
Да,
если
да ладно.
Я умоляю, конечно. Да у меня нет денег.
Я вам не верю.
Я Скаридзин. Я хочу машину за 40 евро в сутки.
А так это известное дело. Бедняки всегда шикуют на последние.
Да.
Гуляй рванину.
И что Франция? Ужасное местечко. Ужасное местечко Франция, нет?
Конечно, естественно.
Ну что, ну скажи. Ну правда, ну расскажи. Ну
ужасно что? Дорого.
Нет, ужасно дорого, и они всякие скволыжные. Они такие принципиальные по мелочным вопросам. Можно сказать про французов? Французы дико принципиальны по мелочным, не заслуживающим ни малейшего внимания вопросам. Понятно, да?
Ну, какие есть, там вопросы ну, они обсуждают?
Как ты поставил столик, вот я тебе говорю, в Париже у меня была ссора, ну не ссора, я улыбался. Как я поставил столик таким образом, что другой столик, и там, покажу, там принципиальный мужчина долго со мной спорил, после чего не сел, а ушел, и все. Ну, правда говорю.
Там сесть негде просто в Париже. Да. Во всяком случае, все, что меня поразило, все рестораны забиты.
Нет, ну, вот без, они очень без... склочные люди.
Ну,
очень
не склочные. Знаю, может быть. Кстати, они склочные. Выучили английский язык.
Да, и поэтому на чистейшем английском в поезде к нам наклонялась стерва французская и говорила, что наш ребенок с ее точки зрения говорит громче, чем это принято у детей.
Ничего себе.
Да, вот вы знаете, ваш ребенок...
Здесь бы у нас ее посадили бы.
Ваш ребенок говорит несколько громко, мешает мне спать. Я говорю, ну, он говорит, как все дети. Нет, несколько громче, чем обычные дети. Я говорю, знаете, ну, трудно сказать. Может быть, вы как-то ее ударите чем-нибудь по голове, сказал я. Нет, я так не сказал. Я сказал, I don't, je ne comprends pas, I don't understand you. Я сказал, я вас не понимаю. А ты говоришь по-французски?
Нет.
А ты говоришь, не говоришь по-французски? Ты по-английски
с ними? Но, я друян, я могу сказать.
А как это хорошо у тебя получается. Ну, ладно, она вернулась, это Даша Кнорра, которая 3 недели бродила между Горно-Алтайском и Парижем. Ну что, скажи, что это странно. Ты вела себя
это
странно.
Это очень странно.
Ты вела себя странно.
Я до сих пор не верю,
нормальный
что
русский человек лежит 3 недели где-нибудь, сказать, там, в Турции и похабно нажирает лишние 5 килограммов. Понимаешь?
Более того, мы купили уже в Турцию.
И потом уже, слышишь, когда в последний момент, когда уже он не может, уже он не может, уже дышать не может. Дышать, трудно дышать, трудно.
Диафрагма, потому что обожрался.
Да, да, диафрагма уже не движется вообще никуда. И так, всхлипывая что-то такое верхним отделом легких. Это дыхание у него.
Меняет билет.
И вдруг сигнал. Нет, слышишь, и вдруг сигнал. У бассейна поставили мангал. Вот такой сигнал. Теща говорит или кто-нибудь. У бассейна поставили мангал. И он такой, вот всхлипывая верхним отделом легких, верхним сегментом. Так, вам взять, мама! Так он обращается к теще. И он идет и берет 16 порций. Ну, конечно, потому что мама съест 8 из них. 8. И вся остальная семья съест еще 8. И он такой... Вот это несчастье. Да? Что, нет? Правда?
Так и есть.
Ну, правда. Ты могла провести как человек, интеллигентно нажирая лишние 5 килограммов. Но нет, ты металась между Парижем и Горно-Алтайском. И там чудовищные люди. Наконец-то ты в месте, где живут, собственно, люди, в Москве.
Ну, тут так воняет.
Где? Это... Чем? Чем?
Я
Господи,
знаю,
а мы привонялись уже и принюхались, мы принюхались.
Вот я отвыкла от московского воздуха.
А что, ну расскажи, что это значит?
Прям от газами. А что там, что за газы, я не знаю.
Скажи, пожалуйста, ну на что похоже?
Все-таки. На выхлопные газы.
А, на выхлопные газы? Ну, да. То есть у нас нечистые двигатели, нечистый бензин и этот самый...
В Европе все глушат моторы на ну, в смысле, машины.
Они не глушат, машины, у них сами они глушат.
Да,
сами.
Да,
сами. А у нас продолжают лупить.
Да.
Ну, ничего, знаешь, какие-нибудь жалкие 15 лет все будут на электрических ездить. Наоборот, заскучаешь. Скажешь, ну где же этот запах, господи? Будешь искать какой-нибудь Икарус, а будет в музеоне, рядом с памятником Дзержинскому, будет поставлен Икарус, который будет постоянно работать. И люди, москвичи...
Будут платить по 20 евро за...
Ну, может быть, даже бесплатно мэрия будет платить, будет написано проект мэрии города Москвы. Можно будет наклониться и подышать из трубы. Правильно, нет?
Да,
мне кажется, и Волга какая-нибудь рядом с тряпками, пахнущими бензином. Какая-нибудь Волга будет стоять. Но я буду курировать эти памятники. Yeah. Слушай, у нас тут такая житуха красивая. Вот эти выходные, марафон. Ну, просто, во-первых, у нас погода. Да. Да, не то, что у них. У нас погода, не то, что у них. А потом у нас был марафон в воскресенье. Они бежали, бежали, бежали.
Сергей Рыбка бежал, я
знаю. Рыбка бежала, видел, как показывают неприличные жесты в сторону американского посольства, да. русские люди, да. С восхищением. И знаешь, на самом деле, в этом неравнодушии, как это сказать, ревность и восхищение Америкой. Вот то, что они там тыкали, значит, средний палец.
Да.
В этом, конечно, восхищение Америкой, в этом... Как это самое...
Признание Америки.
Да, 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 да. Как сказал совершенно справедливо мой садовник, очень справедливо, он посмотрел на мою майку, где нарисован Джордж Вашингтон с челюстью такой вставной, с доллара. Uh-huh, рисунок uh-huh. как на долларе, и написано «Мы не верим». Вот, и он говорит, а что это написано у меня, спросил. Я говорю, что мы не верим доллару. Он говорит, не верим, да, но все равно верим. Но все равно верим. Это вот это отношение к Америке. Не верим, да, но все равно верим. И еще здесь начался фестиваль света великолепный, абсолютно. Всюду,
что
светит.
Это такое? Фестиваль
света. Да, слушай, это восхищение. Это очень хорошая акустика, во-первых. Я серьезно говорю сейчас. Такая, которая пробивает до нутра. У тебя грудина такая, бум-бум-бум. Я был у Большого театра. Значит, очень хорошая акустика.
А вот эта вот реклама на Большом физрука, это тоже входило в это?
Тоже входило, я не видел. Я Гоголя видел, физрука не видал. Честное слово, не видал. Может быть, его, как сказать, там показывают более изысканной
публике,
да. Я не знаю. Я видел площадь, понимаешь? Я дышал воздухом, я ходил на это. Рядом со мной испражнялась нецензурной бранью какая-то пьяная женщина, которая кричала, уберите этот автобус, ну, там, снабжая свою mm-hmm. речь. Всякими эмоционально окрашенными непристойностями. То есть я неожиданно услышал вот эту так называемую площадную брань. Ведь я был на площади, и это была площадная брань в сущности, да? И потому что давно я не слыхал ее. Вот, потом я видел десятки, может быть, сотни, не знаю, огромное количество пап с детьми на плечах. Это такое очень было очень семейно и очень красиво, и очень здорово. Потому что когда говорят, что это мигранты смотрят, это неправда. Это были москвичи с невероятным количеством детей. Пришли очень по-европейски, uh-huh, uh-huh. Очень по-европейски. Машины ехали, из машины какие-то люди. Ты не понимаешь, я вообще был как бы в Европе. Вот, у меня было ощущение, что я в Европе. Я был на Театральной площади в Москве. И машине вдруг какая-то пьяная компания открывала дверь автобуса, в который они ехали, маленький автобус Hyundai, uh-huh. этот H, что бы то ни было. И вдруг оттуда вываливался какой-то чувак там какой-то, значит, и фотографировался с полицией в пробке, значит, другой какой-то чувак хлопал их по рукам, ребята, дай 5, полиция давала 5, полиция фотографировалась. Это было ощущение, что я вообще где-то, я даже не знаю где, мне казалось, что я в Нью-Йорке или, может быть, на Таймс-сквер, может быть, я в Мадриде, я не понимал, потому что это не так не похоже на некий заученный имидж Москвы, это было так классно. Это было реально классно.
Вот интересно, это было спонтанное поведение полиции или это все-таки
Нет, я думаю, их паяльником пытали, чтобы они улыбались. Конечно. Русская полиция. Конечно. Они прошли наверняка какой-нибудь страшный...
Экспресс-курс.
Нет, гипноз, какое-нибудь погружение в гипноз. Правая рука теплая и тяжелая. Ты улыбаешься. Как помнишь, в мультфильме улыбается. Понимаешь? Они же не знают даже, что такое улыбка. Что ты думаешь? Их отцы никогда не улыбались. Полицейские? Их отцы никогда не улыбались. Их матери всегда ходили угрюмыми. Их лица вечно строгие. Они ходили в веригах все время, в страшных веригах, которые опутывали их тело цепями, все их отцы, матери, братья, они все время плакали и ругались, и проклинали Америку, Моссад, евреев и так далее. И тут им провели сеанс гипноза и заставили их улыбаться. Мне кажется, они сами себе понравились в этот момент, правда. И это были клевые. Ну, я не знаю, мне понравилось. Че, вы были на этом празднике? На каком-нибудь празднике были? Дайте за минуту кто-нибудь был на марафоне, например. Позвоните, пожалуйста. Вы были на марафоне? 7373948. Или, может быть, на празднике света 7373948. Ну, вот сейчас Даша получит другие свидетельства, не только от меня. Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, беда у меня с телефоном, извините, пожалуйста. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, вы были на каком мероприятии?
Сергей, Александр, да. Москва, вчера участвовал в марафоне.
Что вы говорите, вы пробежали полу или полный?
Полный марафон, разумеется, я марафонец. 3 часа 10 минут мой результат.
Скажите,
ощущение от Москвы феноменальное.
Да. Ну, скажите, вы богаты, и там 300 тысяч давали, кто первый придет. 300 тысяч, а?
Ну,
меня подташнивает.
Не распространяется, нам это не очень интересно. Нам почему? Просто интересно результат получить свой.
Здрасте. Меня от одной цифры подташнивает.
Какой
я хочу.
Результат?
Какой? Три часа он прошел.
А, три часа, да, я прошу.
Три часа. Какой вы клевый, мы вас поздравляем, ура!
Да, спасибо, Сергей.
300 тысяч первый приз был, ему плевать. Может быть, он был первый, вот к нам позвонил человек, который, может быть, был первый, но не знает, что 300 тысяч. И вы же, я говорю, пойдите, получите свои 300 тысяч. Он говорит, я не хочу, мне все равно.
Вот так вот, видите?
Боже, какие нестяжатели нас окружают, боже, боже. Доктора.
Подъем. В движении.
Ну, это же ужасно. Что там с движением, а? Ты знаешь, нет?
Движение?
Я не знаю.
Нет.
Да.
Какое движение?
Я тоже была на площади. Во, 6 баллов. 6 баллов. Я тоже была на площади, совершенно с вами согласна, пишет какая-то всхлипывающая от восторга моя сестра. Сестра, я рад тебе, сестра. Это, ну, слушательница, я имею в виду. У меня нет сестры, спокойно. Спокойно, товарищи. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
поиграет, гранят рук Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 25 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Даша, значит, слушай, мы вчера первые узнали о гибели Валерия Асапова, генерал-лейтенанта. И потом через, наверное, прошло около 2 часов, после того, как мы повесились, я узнал... Где-то час мы проверяли, искали второй источник, потому что, ну, как бы, вот хотелось второй источник получить.
Да.
Нашли второй источник, повесили эту новость, и уже через часа полтора после нас Министерство обороны подтвердило. Я с горечью говорю об этом, о гибели Валерия Сапова. Я не осуждаю Министерство обороны, потому что у них был выходной же. Поэтому, а? Ну что тут? Ну.
Нет, ну это так правильно, не сразу,
у нас новости, у нас новости 24 часа в сутки, ну, в принципе, мы как бы живем, да? Ну так, ну почти 24. Вот, ну в любой день. А Министерство обороны, это все-таки ведомство, у них воскресенье.
Нет, ну там же должно быть какое-то согласование, как подавать
воскресенье.
Новости. Как...
Ну воскресенье, ну все отдыхают, понимаешь? Поэтому Гитлер,
да,
Гитлер знал, между прочим, он тоже в ночь субботы на воскресенье начал. Он знал точно, что Министерство обороны никого не будет, ничего не будет, и все. Ну, правда. Я серьезно говорю. Значит, ну хорошо, вчера же было воскресенье, поэтому Министерство обороны очухалось очень поздно. Но в любом случае, после нас. В любом случае, как я представляю эту ситуацию, речь шла о том, что все-таки я думаю, речь шла о предательстве. Потому что кто-то из наших союзничков арабских наверняка слил, когда Асапов зашел. И мои источники так думают. И мои источники тоже так думают. Что когда он вошел, вот настолько, настолько прицельно били, что как бы знали, что он там. Угу. Знали. Да, слушаю. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну что, из очень далека вы звоните, и никак у вас не получается. А? Не получается. Ну, извините, пожалуйста. Мне показалось по коду, что человек звонит оттуда, из Владивостока. Мне позвонили с Дальнего Востока люди. Почему? Откуда я узнал о гибели? Угу. Валерия Асапова, я узнал с Дальнего Востока. Мне позвонили с Дальнего Востока люди и сообщили. Надо сказать, что Валерий Асапов очень заслуженный человек и человек, умеющий, то есть, ну, такой боевой-боевой, прям боевой-боевой,
да.
Умеющий организовать. Украинцы обвиняют его в том, что он командовал войсками в Донбассе,
да.
Русскими войсками в Донбассе. Украинцы обвиняют. Верно это или нет, мы не знаем. Но также он, видимо, был в Южной Осетии, полагают некоторые, значит, и, видимо, что он умеет организовать быстрое действие войск в незнакомой, в малознакомой ситуации. Умел, он уже умер. Вероятно, он
очень
умер.
Очень опытный
командир, военачальник. Да, да, очень опытный военачальник. Конечно, нужна русская армия и вообще. Ну вот, и хороший командир, как говорят люди с Дальнего Востока. Вот мне люди с Дальнего Востока, которые мне говорят, они говорят, хороший командир. Очень хороший командир. Вот, значит, и надо сказать, что я без симпатии думаю об этой Сирии, понимаешь? Вот я серьезно говорю, понимаешь? Без симпатии. Потому что я абсолютно убежден, что они продают все. И в том числе позицию, на которой находился Асапов, просто продали.
Наши союзники.
Наши союзники, конечно, любые. Вот ты говоришь, значит, идет колонна. Вот можешь про торговлю на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, простите. На Ближнем Востоке. Uh-huh. Идет колонна курдам американской военной техники. Через очень короткое время эту же колонну видят у Исламского государства, террористической организации.
Запрещенной
на территории Российской Федерации. Понимаешь? Ну, значит, шла колонна туда, ее продали туда, и все это, ну, понятно, да? Это и есть Ближний Восток, это все нормально. Продается вообще все. 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Разрешите высказаться по поводу русского генерала, который...
Да, давайте, высказывайтесь, прошу вас, да.
Да, ну, конечно, утечка предательства, конечно, доступность генерала, вот такой, значит, огневой точка,
да.
это немножко сомнительно. Вот. Поэтому оппозиционная сила, которая, значит, недовольство против Асада и асадовские, значит, солдаты, которые воюют вместе с русскими против ИГИЛа, конечно, будет предательское, значит, отношение...
Там вообще, в принципе, некий дух торговли существует, понимаете? И вас бы там продали, и всех бы там продали, да? Они умеют, собственно, только это, в сущности. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, ведь какое дело. Ведь это же, поймите, это в нашей традиции, мы по-другому никак не можем.
А мы-то что, как?
Да. Ну, смотрите, возьмем Донбасс.
Давайте.
Пока не посадили вплоть до роты советника, ничего не получалось.
Да.
Потом открыли структуру. Сейчас от 1200 до 1600 только советников. Ну, так, по непроверенным данным.
По непроверенным.
Да. Ну, мы же, там же понятно, да? В Сирии, смотрите, вот этот 14-й год, иранцы стали понимать, что недееспособна сирийская армия, состоящая из добровольцев. Они поставили своих...
Стражей, которые тоже слабо боеспособны.
Сергей, дайте я закончу.
Прошу вас.
Ставили не просто стражей, но и советников в каждое сирийское подразделение, вплоть до батальона. И все, ну, они просто не очень толковые. Мы подумали, что на них можно опираться. Не получилось. Стали внедрять эту тему. Это еще со времен Афганистана. Помните, у них было там две фракции, и они дрались в этой партии.
Да.
Наши тоже дрались... пока не решили, кого поддержать, и тоже в афганской армии, вплоть до роты, если не до взвода были наши советники. По-другому у нас не получается. Наша система управления такова. Нам надо поставить советников, и в Сирии говорят, они дороты.
Ну подождите, но они же иначе они не воюют вообще, они же убегают просто и все. Они Пальмиру-то как сдали? Вы же помните, как они сдали Пальмиру?
Сергей,
не подождите, наши как бы про наши, про асадовские, диктаторские силы всегда наши, правильно? Диктаторские силы. А эти повстанческие террористические. Террористы только еще задымили где-то на дороге пылью, как эти бросили все вооружение, как есть все абсолютно, и сорвались из Пальмиры, и все.
Сергей, послушайте, но один человек не может, вроде 125 человек, один человек не может влиять на это. Они могут выстроить систему управления.
Да.
Соответственно, образуется порядок, кончается хаос, способность войск появляется на порядке. 100 раз после того, как кончается хаос. Поэтому мы управлять и воевать по-другому не умеем.
Я понимаю. Нам надо почему мы нас виним? Но они такие. Вот я-то их виню, а вы нас почему-то.
Сергей, на Украине то же самое было. У нас система управления военная такая, что мы должны внедрить советников, то есть наших людей, вплоть до рота, а может и до взвода.
Ну иначе иначе разбегаются.
Ну, Сергей, все разбегаются, все армии видят. Вы знаете шутку, что вот американские военные, видать, учат чему-то не тому. Потому что все армии, которых они учили, они очень хорошо бегают. Иракская армия, грузинская армия. Они бегу уделяют много при подготовке много времени.
Я понимаю.
Один из основных элементов физической
Спасибо. Значит, слушайте. Мой собеседник обвиняет нас, что мы неправильно подходим к военному делу там, в этих диких странах. Что мы неправильно там подходим.
Так, мы внедряем своих советников в роты, или мы их бегают. Не внедряем?
Нет, они бегают просто все. Вот и все. Все бегают, они бегуны. Они никуда. Ну, Пальмира, вот очень хорошо было понятно, абсолютно было четко понятно на примере Пальмиры. Взяли Пальмиру, послали туда виолончелистов, жахнули там концертец, да?
Торжественно.
Концертец. Показали всему миру, культурка, все на свете, пожалуйста. Красивый месседж, на который весь мир показывал пальцем и гоготал, потому что в нашу искренность и в искренность наших месседжей никто не верит. Хорошо. Значит, после чего поставили там гарнизон этих самых верных диктаторов сил военных. Ну вот. И ушли. Ну, что вы там охраняете три колонны? Ну, давайте, три колонны с амфитеатром охраняйте. Ну, что вы. Значит, где-то запылила Toyota Hilux. Вот это вот, которая, наоборот, плохие террористы едут. Террористы. Запылила Toyota Hilux где-то, или там какая-нибудь 76-я, 78-я в пустыне. Наши верные диктатору силы, значит, увидели где-то пыль столбом на горизонте, собрались, подпоясались, и ходу оттуда, оставили все оружие, все, что было. У них там были, значит, какие-то танки, какие-то еще орудия, все до единой вещички оставили, машины все. Как дали дёру только это самое, понимаешь? Значит, потом мы их спрашиваем, сказали, а сколько вы оборонялись, или вот как вы, так сказать? Да нет, они говорят, оборонялись мы около 10 секунд. Около 10 секунд, пока смотрели вот то или нет. Понимаешь? То есть они бессмысленные существа. Абсолютно бессмысленные существа. Понимаешь?
Ну, вдобавок вот еще, как вы предполагаете, и предателю.
Нет, они же здесь можем продать, например, вот это Даша, например,
вот это пошла Даша. Вон ситуация.
Даша, как ее можно продать, Дашу? Можно продать врагу, сказать, что Даша, вот она комиссар, да, хорошо. И если, Даша, если дружишь с этими людьми дивными, и они знают, кто твой враг, ну, они знают, например, что у Даши враг, например, сказать, Маша, ну, неважно. Значит, как только ты вот здесь появишься, они моментально пойдут к Маше. Маша, а вы знаете, что Даша, понимаешь? Угу. Они сразу смотрят, как тебя продать. Тебе можно продать, почему же тебя не продать? Ну, ты же как товар в этот момент. А если это товар, то как товара бросить...
Ну, единственный выход — перекупить.
Терять деньги. Все равно, что бросить хорошую вещь на дороге и все, и бросить. Значит, не по-хозяйски. Значит, если Дашу можно продать, то они моментально ее продадут. Ну, так они и генерал-лейтенанта продали. Ну, если можно продать генерал-лейтенанта, то если есть покупатель... Да почему же не продать? А пропадет. Товар пропадет. А когда ты в следующий раз с ним встретишься? Может, никогда. Понимаешь? Вот их логика. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Даша.
Да, здравствуйте.
Да, ну вот я считаю, что наше все, когда уйдет, я имею в виду, да?
Да.
То и все на Сирии кончится. И у нас в традиции наступать несколько раз на грабли.
Да.
А сейчас нужно рассматривать Сирию как фон и отточку наших военных каких-то тактик и так далее. Потому что мы нигде не воюем, в отличие от наших партнеров Запада.
Да.
Вот. А сейчас мы просто воюем и будем потом как бы опираться на опыт. А то, что уйдет ВВ Путин и потом просто все кончится, и Асада сольют, и продадут Сирию, и не надо удивляться этому.
Ну, послушайте, вы говорите, что и насилие, вы говорите, насилие закончится, или я неправильно уловил в самом начале?
Нет, насилие, как раз-таки продолжится. И
продолжится.
Да, просто продолжится. Мы оттуда уйдем и потеряем, а сейчас мы просто там оттачиваем свои военные навыки.
Ну, я понимаю, то есть это некий полигон, где мы проверяем оружие, проверяем, оттачиваем способы ведения войны.
Никаких там больше не, потому что Восток продажный, абсолютно верно, да. И это мы видим во всей истории. И мы несколько раз наступаем на грабли, первые грабли Афганистан, некоторые там еще были грабли еще раньше гораздо. Но сейчас то же самое, и не надо тут, столба тут своего не застолбим никогда.
Я понимаю.
Все продается реально.
Спасибо, спасибо. 7373. Слушайте, хорошо, я хотел проголосовать. Скажите, пожалуйста, вот потери в Сирии, они небольшие. Мы с Дашей сегодня на летучке обсуждали.
И 40 человек.
40 человек. От 10 до 40. Вот давайте честно скажем, да, что потери очень небольшие. При том, что абсолютно жалко, конечно, Валерия Осапова, блестящего, прекрасного Валерия Осапова, жалко. Но мы должны сказать, что потери небольшие. Я хочу задать вам вопрос. Вы считаете уровень потерь в сирийской кампании приемлемым? Уровень потерь со стороны российских граждан в сирийской кампании приемлемый? Да, 134-21-35, неприемлемый, 134-21-36, слишком высокий. Слишком высокий. Вот у меня вопрос, да? И, ну, просто, чтобы мы должны понять, оно стоит этих денег, как говорится, или денег, жизни, оно стоит этих усилий, этих жизней, этих жертв, или не стоит? Вот, собственно, и все. Уровень потерь в сирийской кампании абсолютно приемлемый. 134-21-35, да. Приемлемо, ну нормально, ну ничего такого особо-то, ну немного людей погибает, немного. Ну немного, давайте уж честно. Да, приемлемый, да, 134-21-35. И оправдан, то есть он оправдан теми бонусами, которые мы получаем. Ну какие-то есть бонусы в сирийской кампании. И в общем, конечно, там жертвы оправданы. 134-21-35, уровень потерь приемлем. 134-21-35, нет, неприемлемо. А главное, не стоит, эти жертвы не стоят того, что мы получаем. 134-21-36. Не стоит, потому что результат, который мы получаем, он как бы вот никакой. Ну, никакой, и все. 134-21-35. Оправдан, 134-21-36 не оправдан. Я к чему клоню, если позволите маленькое отступление. В 15-м году, после того, как кто-то плохой, безусловно, сбил этот самый самолет малазийский, полный голландцев.
Да.
Была неприятность вот с этим сбитым Боингом. Была неприятность. И надо сказать, что в то время ненависть к России, ненависть, презрение к России были, в общем, максимальны. Вот это август, наверное, август-сентябрь 2015 года. Ненависть и презрение к России достигают максимума на Западе. Да? И вот в этот момент, там 30 сентября, мы вступаем в операцию в Сирии. Я рассматриваю, простите меня за некоторый, может быть, прагматизм, доходящий до легкой степени
цинизма,
я рассматривал сирийскую операцию как попытку переключить внимание. Переключить внимание с неприятностей с малазийским Боингом и полным тупиком по Украине, некой стеной ненависти и презрения, с которой столкнулась Россия, переключить внимание на нашу деятельное участие в другом конфликте, где мы становимся важным собеседником Соединенных Штатов.
Вот, отвлекающий маневр, плюс еще говорили, что мы показали, наконец, что мы чего-то стоим, и мы на мировой арене.
Уровень потерь в Сирии в сравнении с полученным результатом, с получаемым нами там результатом, приемлем. 134, 27, 35, я останавливаю это голосование, 37%.
Считать, что нормально.
Да, неприемлемо слишком высок в сравнении с результатом. Ну да, если считать, что это учения идут. Ну вот идут учения. На учениях тоже, знаешь, кстати, бывают и травмы, и гибели бывают. И всякое, когда железки летают, бывает,
что
и погибли.
Ну вот, пожалуйста, Белоруссия недавно как раз.
Если считать Сирию, в принципе, учениями, так сказать, некими учениями. Ну хорошо, ну вот. Неприемлем, нет, 63%. Значит, я хочу вернуть вас к мысли, что в августе-сентябре 2015 года Россия столкнулась со стеной, с валом, невероятным валом ненависти и презрения в мировом сообществе. И Россия сменила некую повестку волевым образом, став собеседником Соединенных Штатов по Сирии.
Вынужденным собеседником.
Вынужденным собеседником.
Сейчас эти задачи выполнены.
Мы заставили Америку говорить с нами о Ближнем Востоке, а не об Украине. То есть мы сменили в сущности. Мы сменили повестку, мы сменили диалог. Раньше диалог был, какие вы позорники с Украиной, а Америка нам говорила.
Да.
А тут они сказали, слушайте, ну давайте поговорим про Сирию. Ну давайте поговорим про Сирию. Ёлочки ж с палочкой.
Это работает до сих пор?
Я не знаю. Уже, по-моему, меньше.
По-моему, не очень.
По-моему, уже меньше работает. И если меньше работает, то нафига. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей, Дарья, добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро. 80,
здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Алло, да, просто очень плохо слышно. Слушайте, ну, в принципе, конечно, проголосовал я по первому телефону, 2135,
да.
Который.
Да.
По одной простой причине, что... Алло, меня слышно?
Вас очень хорошо слышно. Это меня слабо слышно тем, кто звонит. Бог мой.
Ой.
Что-то со связью. Ну, напишите, пожалуйста, в сообщество. Проблема. Меня не слышат звонящие. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Слушайте, ну я вот читал много, что еще два геополитических таких вопроса было. Это вот труба газовая из Катара.
Которая, как говорят, миф.
Миф у нас полбюджета на этом основан, и как бы могли бы реализовать. Но второе, да. Все-таки это были десятки тысяч боевиков около нашей Азии. И этот вопрос решается, уничтожается по 800 в день, наверное, поэтому
да.
Как пиар-акции я это бы не назвал.
С другой стороны, если позволите, вы меня хорошо слышите?
Да.
Хорошо, повезло. Смотрите, значит, с другой стороны, боевики, так называемые боевики, которых мы там уничтожаем, они почему-то там все равно всегда есть. Вот вы говорите, в день по 800 иногда уничтожаем. А на следующий день снова 800 эти готовы. То есть мы проблему не устраняем. Но проблему-то не устранять.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если посмотреть, сколько было, то контрольная...
Столько и есть. Вот вы сколько вам было, вы следили за войной в Чечне в 90-е?
Ну, был юн, но переживал.
А я вам расскажу. Каждый раз появлялся спикер какой-то русский, каждый раз. И всегда заявлял нам всегда одно и то же, 25 тысяч боевиков. Всегда, каждый божий день. Вот мы уничтожили, например, 10 тысяч боевиков, вчера было 25, потом уничтожили 10, осталось 25. То есть их всегда ровное количество, понимаете, в чем дело?
Пиар-акция, то, что вы говорите, мне кажется, это сильное упрощение. Отвести просто внимание от Украины, потому что в тот момент со всех сторон...
Это геополитический, нет, не пиар, это был геополитический маневр. Давайте повысим ставки. Геополитический маневр. В результате Соединенные Штаты вынуждены были говорить с нами по Ближнему Востоку, а не про Боинг.
Окей, хорошего дня.
Спасибо.
Вам тоже. Много вопросов там.
Я понял. Значит, количество боевиков. Я считаю, что это химера. Потому что количество боевиков всегда равно количеству боевиков. Понятно. Я это выучил на Чечне. У нас 25 тысяч, или там, например, 2,5 тысячи боевиков, неважно сколько, не имеет значения. 2500 боевиков, из них 100 тысяч уничтожено. Скажи, сколько осталось? 2500. Все. Скажи, а вчера было 2500 и 100 тысяч уничтожили. Это не имеет значения, осталось 2500. Всегда
на это. Все считают.
Все считают, но их всегда ровное количество. Их всегда ровное количество.
Просто много.
Потому что сам кризис привникает туда. Нет, нет, ты не понимаешь. А приходят новые просто постоянно.
А.
То есть сам кризис, будучи так или иначе, идеологически материально и материально привлекательным для количества N потенциальных боевиков, создает нам каждый день ежеминутно количество N боевиков. Да? N. Ну, хорошо, X. Количество X. Если количество N — это потенциальные боевики, то количество боевиков всегда X. Их всегда ровно X.
Понятно.
Давайте уничтожим X, разделим пополам. Хорошо. На завтра все равно N, да, N, количество потенциальных боевиков, нам даст ровно X боевиков. Ровно столько, сколько туда помещается. Смысла никакого нет в уничтожении. Никакого. Потому что население Узбекистана 32 миллиона человек. 32 миллиона человек. Население Таджикистана 8 миллионов человек. Ну, просто давайте посмотрим, какое население в Средней Азии.
Итого 40.
Да. Население Кавказа русского, посмотрите. Население. Все равно речь идет о том, что число N всегда будет достаточным, чтобы пополнить число X. До предела насыщения. То есть не имеет значения, сколько вы уничтожите. Их все равно будет X.
Ну, понятно, что изначальной задачей этой операции было не уничтожение всех боевиков, да, а просто какие-то другие задачи, которые выполнялись, ну, а сейчас нет.
Ну, конечно.
Соответственно.
Ну, конечно. Конечно, ровно так. Есть некоторые... Потом коснусь этих закономерностей, потому что и в других сферах есть подобные закономерности, новости. Вот нас хвалят, что сегодня Федоров, Юрий пишет. Как хорошо, что сегодня Федоров. Я тоже считаю... Директор ВЦИОМ Валерий Федоров сегодня с 15 до 16 в «Умных парнях». Тоже считаю, что это очень круто. На самом деле, вы знаете, что ВЦИОМ, все в ЦИОМе, это ученики Левады.
Левады, да.
Они
отпочковались же.
Ученики Левады, и Левады физически, то есть, например, самого Левады, а не ученики. И его вот этой блистательной плеяды, которую он собрал, поэтому ВЦИОМ... Там же было две школы. Была школа Левады, которая была... Да, в ЦИОМ, которая была в ЦИОМ.
Да.
И была школа Александра Аслона, это ФОМ, Фонд общественного мнения. Вот эти два столпа таких важнейших. Потом Левада ушел, в смысле люди Левады ушли. И организовалось три центра, но при этом они все из единой школы, из единой научной школы, если угодно. Хорошо, давайте посмотрим. У меня намного больше было по... Ближнего Востока. И, конечно, там курды, которые... Я просто призываю, может быть, давайте не будем это обсуждать, просто призываю вас об этом подумать. Сегодня очень хорошая статья в «Коммерсанте». Референдум о независимости иракского Курдистана грозит взорвать Ближний Восток. На самом деле, с курдами сложилась такая ситуация, что их считают очень боеспособными, но они должны воевать за дядю всегда. То есть вот все, и иракские власти, и американцы, и сирийские власти, и американцы в Сирии, все считают, что курды клевые, но они должны воевать за дядю, а не за себя. Вот за себя они не имеют права воевать. Вот это очень странно.
Но мне сами кажется, курды, видимо, значит, считают иначе.
Я со всей серьезностью сейчас говорю, я представляю себя курдом. Вот если бы я был курдом, да, но я не курд, но если бы я был курдом, я бы сказал, ребят, ну вы все делаете ставку на курдские отряды. Но это правда, мы же слышим, что на курдские отряды все делают ставку. Что вот курдские отряды должны сделать это, курдские отряды должны сделать это, курдские прекрасные женщины должны, так сказать, там тоже надеть масхалаты эти и тоже воевать. Uh-huh. И мужчины, и женщины курдские должны воевать. Все это офигенски, последняя надежда на курдов, все время. Но постоянно мы слышим, что они какие-то там лучшие, что они лучшие. Ну, мне говорят, курды говорят, слушайте, ну, в этой связи-то мы можем хоть как-то, так сказать, полагаться на некую автономию, на некоторое самоуправление? И говорят, нет, ну, ни в коем случае, ни в коем случае. А почему? А почему? Вот если бы я был курд, я бы этого не понимал. Я серьезно говорю, абсолютно, я бы не понимал этой фигни. Но если я воюю, если я знаю... Во-первых, я есть. Этого достаточно. Если бы я был курд, я бы сказал, я есть. И этого достаточно. Для уважения. Для уважения. Но вдобавок...
себя как какую-то общность отдельную, да, как единую. Да, именно единую,
да,
общность.
Да, курды друг друга понимают. Курды... курды огромный народ. Посмотри, ну, посмотри, вот, Вики, он, открой мне курды.
Да, я понимаю,
открой
мне курды, они же... Вики. Они организованы или нет? Вот огромные, вопрос.
Они организованы, но они организованы по разным странам, там, вот. Ну, как-то они все равно друг друга понимают, но я, может быть, не очень большой специалист, но я знаю, что... Секундочку, сколько их всего? В Турции их около 18 миллионов человек, в Ираке 6,5 миллионов человек, в Иране около 8 миллионов человек, в Сирии 2 примерно миллиона, в Германии от 800 тысяч, в Афганистане 200 тысяч, в Азербайджане... От 150 тысяч, в Ливане 80, в России 63.
Ну вот и на какой территории они собираются, знаете, организоваться? Ну, просто,
они должны на своей исконной территории. Большая часть, кстати говоря, которая в Турции. В Турции большая часть. Затем по величине территории это Ирак, затем все-таки Иран и Сирия. Значит, это огромный народ. Огромный народ. Десятки миллионов человек, которые есть. В силу того, что он есть, он, как любой другой народ, заслуживает уважения. Ну, человеческого достоинства. Это раз, это первое. Даже если бы курды вообще сидели, положив руку на руку, просто или ногу на ногу, сложив руки, сидели бы, то все равно они заслужат уважения. Но это не так, они не сидят нога на ногу, они там всюду помогают. Против экстремизма, терроризма и так далее. Всюду помогают. Они терпят очень много. Саддам Хусейн травил их газом, как мы знаем, курдов. Боевыми газами. Да-да-да. Боевыми химическим оружием. После этого, им все говорят, теперь спасибо, до свидания. Все. Вы свободны. Все, слышали? Спасибо, все свободны. Они говорят, подождите. Но мы же воевали-то за что-то. А говорят, да нет, это шутка была. Это была шутка. Какая шутка? Я не понимаю этих шуток. Честное слово, не понимаю. Я не знаю, есть ли у нас курды среди слушателей, может быть, есть. В который раз-то шутят уже. Все время шутка и до свидания. Все идите домой. Ну, почему? А почему? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да,
здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, против курдов, вероятно, готовится военная
операция. Вы знаете, очень плохо слышно. Очень плохо слышно. Вы говорите о том, что против курдов, вероятно, готовится военная операция. Да, да, вы знаете, извините, пожалуйста, вот у меня часть звонков, вы знаете, на самом деле очень плохо, что мы друг друга не слышим, и у нас вот в новой студии все хорошо, а с телефоном все ужасно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, я абсолютно солидарен с вами в том смысле, что курды рассеяны во всех странах, и у них нет того органа, который представлял бы их в единстве. Это четко совершенно.
Да.
По крайней мере, пошмарга, о которой говорят вот этот съезд, что ли, или...
Да.
Некая репрезентативная организация не работает как таковая, несмотря на то, что от нее ждут единство курдов изо всех стран. Дело в том, что есть подробные карты Курдистана, в частности, вашему покорному слуге, из первых рук от курдов нашего родного университета, перепадала таковая. Это действительно потрясающе выглядит. Есть даже курдские представители в Испании, в частности.
Гурген, слушайте, извините, пожалуйста, я хотел сказать слушателям, мало кто знает, что по-русски в Университете Дружбы Народов те люди, которые говорили лучше всех, но говорили просто как русские, это были как раз курды. Я не знаю, почему.
Ничего себе.
Ну, просто не знаю, почему. То есть мне говорят, это вот чувак из Ирака. Я говорю, да. Я говорю, слушай, а он вообще лепит просто как я, говорит по-русски как я. Но он курд. Там, вот это часто я слышал.
Они феноменально говорили по-русски. Вы, да, знаете, до сих пор мой большой друг, древний друг Иракли Мухаммед, видимо, он получил российское гражданство. Я, к сожалению, не имел возможности с ним долго общаться, но, тем не менее, вот принял это гражданство. У них фантастический русский язык, действительно, да, такое ощущение, да, что они просто солят соли.
Да, да. Ну, все... они сами, как бы, у них индоевропейцы, мы же индоарийцы, не знаю, как там, да.
Я хочу завершить свое выступление да. лишь тем, что у курдов нет единого представительного органа.
Так вот один появится, Гюрген, один появится, вот они проведут этот референдум сегодня.
Появится, им нужно будет так или иначе интегрировать курдов из разных стран. А это может породить уже, знаете, ну, вплоть до межчеловеческих каких-то...
А почему, извините, вот, а почему мы думаем, что обязательно должен быть единый Курдистан? Пусть будет 3 Курдистана, 4 Курдистана. Они будут дружественные друг другу, 4 разных Курдистана, которые тоже будут представлены, все будут представлены в ООН. Один Курдистан, второй Курдистан, третий Сергей, Курдистан.
Обратите внимание, сейчас так живут ассирийцы. Обратите внимание.
Сейчас так живут латиноамериканцы. Латиноамериканцы живут как разные государства, будучи при этом очень схожими.
Совершенно верно.
И все, ничего
я
не
привел, я привел в пример ассирийцев, потому что да. после царя Хаммурапи, который занимался переселениями народов, если вы помните,
да.
к сожалению, у этого народа другой, в общем-то, судьбы и не было, кроме как работать в ремонте обуви.
Да, 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 да.
Знаете, вот с курдами отсутствие единого связующего, может быть, этноэлемента, что самое поразительное. Ну, то есть язык, понятно, что это основа основ. Но то, что у них отсутствует движение, у них просто нет вектора совместного движения. Они, у них есть мечта прекрасная, еще не ясная.
Я понимаю, я понимаю. Но я думаю, что они зреют. И я думаю, что каждый раз хлопать их по плечу и говорить, теперь, ребята, расходитесь по домам, уже скоро нельзя будет. Просто нельзя будет.
Ну, их, наверное, не просто хлопают как-то.
И хлопают
денежно вознаграждают.
Денежно, неважно. И хлопают в результате, они гибнут. Потом им говорят, ну, спасибо, до свидания. Ну, спасибо, до свидания. Ну, как это может быть, я не понимаю. Это абсурд какой-то. То есть курды всем нужны, курды всем помогают, после чего им говорят, ну, давайте, до свидания, все, спасибо. Ну, так нельзя. Это абсурд. Ну, здесь я серьезно говорю. Эта штука нестабильна. Я говорю, в данном случае я не говорю, как человек прокурдский, антикурдский, мне плевать, например, да? Я симпатизирую им, но, тем не менее, представим себе, что нет. Представим себе, что нет. Что я нейтральный человек. То есть, как нейтральный человек, я должен сказать следующее. Что это нестабильная ситуация. Рано или поздно люди, услугами которых все пользуются...
Заявят о своих правах.
Заявят о своих правах. Это естественно. Или я что-то путаю. Слушай, немецкие ультраправые прошли к власти, значит, все. Впервые нацисты... Нацисты. Их ровно так характеризует да. германская пресса. Нацисты впервые со времен окончания Второй мировой войны будут заседать в парламенте Германии. Ультраправые занимают 13% голосов в Бундестаге. Значит, надо сказать, что Меркель победила, ее блок победил, но серьезно потерял. То есть победил, но с большими потерями. Да, и вот 13% теперь у нацистов. Как ты думаешь, я не знаю, это насколько это серьезно?
Ну, это
насколько серьезно? Всегда есть сопротивление на каком-то уровне. Всегда есть сопротивление чужим, вот когда они отказываются ассимилироваться. Когда их становится критически много. Вот здесь некое число X чужих, которое вызывает тревогу у местных.
Ну, я вот только что из Франкфурта была, да, и меня да. поразило просто в аэропорту, сколько людей, сколько там мигрантов. В футболках Араби, Сауди, вот это вот все, они ходят. И ну, я, честно говоря, не ожидала. Что, да. Я думала, что это преувеличение. Да. На самом деле их очень много. Их много везде, в городе, в центре, в аэропорту. В такси, неважно где, везде, да, абсолютно.
Если надо путешествовать, теперь все-таки понятно в Испанию.
Да, я, кстати, пришла к этому.
Испания блистательна. В этом смысле там и есть, дешево. Безусловно, марокканцы есть, да. Они взрывают кое-что иногда или гоняются на машине по Рамблас. Это бывает. И было в этом августе.
Да.
Но это бывает, во-первых, редко. Во-вторых, испанцы очень строги к ним и выковыривают их потом, так сказать, со всей тщательностью. Понимаешь, вот и я просто они, ну, испанцы как бы посерьезнее, не знаю, их меньше.
Они не такие толерантные, честно.
Они сказать, вообще не толерантные.
Вообще не толерантные. А? Ни к гомосексуалам, ни к мигрантам, никому.
Не знаю, гомосексуалы, ни по-моему, все-таки друг нормально. А? Нормально.
Да нет,
нормально.
Старые испанцы, ой.
Не знаю, ну, может быть, старые испанцы. Старые испанцы, тут ты мне скажешь про старых испанцев. Старые испанцы, если увидят мужчину не в черных туфлях, считают, что он гомосексуалист. Нет, серьезно, сейчас я не шучу.
Вы рассказывали эту историю.
Да-да-да-да. Если старый испанец видит мужчину не в черных туфлях, лакированных, считает, что это, безусловно, точно гомосексуалист. Например, в черных замшевых туфлях, ну, абсолютно точно гомосексуалист. Понятно, да?
Ну вот.
Значит, только должны быть лакированные, черные, и все. И никакой замши, не знаю, что-то. Ну вот, это все, это нормальный мужчина. Значит, нет, слушай, я просто помню очень хорошо сцену, когда я подошел к ним на вокзале, к полицейским в Барселоне.
Так.
И сказал им приветственные слова какие-то. Ну, они поравнялись со мной, с автоматами, с овчаркой шли вчетвером, ребята. Значит, и слева от меня оказались, я повернул голову, увидел, он совсем рядом был, uh-huh. этот военный, и остальные тоже меня слышали. И я им сказал, «Исьерон мой бьен ин камбрильс». А?
Георгуй, бьен, я поняла.
Нет, сделали все очень правильно в Камбрильсе. Мы гордимся вами, ага. Я сказал. Мы гордимся вами. И он просто мне сказал, ну, они там разнесли в пух и в прах в этом Камбрильсе. Совсем просто разнесли, капитально. Они сразу стали стрелять. Вот это дело. Там человек собирался произвести теракт, и после первого движения подозрительного, там ребята вот эти, значит, из каталанской вот этой полиции, ага. Они просто рожки в него разрядили. И потом этого его имама нашли, который там учил. И его разнесли, там по-серьезки, разнесли по-серьезки. И я ему так говорю, «Сьерон мой бьен ин камбрильс». Если он оргует про нас вот раз, я говорю. И он такой, вот, спасибо вам, такой. Ну, такие. Видно было, что они очень не такие, как немцы, не такие, как французы. Mm-hmm. Да. Непонятно чего, и всех побаиваются. Понимаешь? Надо в Испанию ехать отдыхать. Ну, хорошо. Что с Германией? Она будет нацистская?
Ну, вряд ли нацистская. Я думаю, что это не симпатия к нацистам или к нацистам.
Любое преодоление, это любое просто... преодоление, любое преодоление рождает то, что ты преодолеваешь. Вот, ты понимаешь, у тебя есть что-нибудь, с чем ты борешься в жизни?
Ну, наверное, да, есть.
Вот это с тобой будет.
Ну да, то, чего ты боишься, то с тобой, скорее всего, и...
Не боишься, а просто борешься. Борешься. Понимаешь, вот борешься. Вот я всю жизнь, например, до того, как я купил Мерседес, я все время боролся с Мерседесами.
Ну, то есть боролся. Перебороли Мерседесы, вы же их ненавидите.
А?
Вы же перебороли
Мерседесы. Значит, если ненавижу, значит, куплю снова. Если ненавижу, вот значит, как? Я накануне покупки Мерседеса. Это очевидно, конечно.
Ладно, буду знать.
Понимаешь? Нет, всегда, вот подумай.
Когда вы будете критиковать
Мерседес. Важно, ну, послушай, во-первых, это принцип тайдзи. Всякая вещь, дойдя до предела, обратиться к собственной противоположностью, это принцип тайдзи. Во-первых, да? А во-вторых, ты перерождаешься в своего врага, если ты много о нем думаешь. Вот ты о чем-то думаешь, ты в это перерождаешься. Ты становишься этим просто.
Да.
Ты понимаешь? И это ты точно сделаешь. Вот, Святоша. Я видел Святошу, который учил людей там каяться греху, еще что-то. Который при мне рассуждал о том, что сексуальность не может быть ни гомо, ни гетеро. Он не мне говорил, он говорил это молодому священнику из Украины.
Так.
Потому что она не бывает ни гомо, ни гетеро, а что нужно отдаваться во власть скользящей интросексуальности. Скользящей интросексуальности. В данный момент ты гомо, а в другой момент ты гетеро. И он соблазнял, он при мне соблазнял другого священника, молодого, лет 20. Значит, я это вижу. Святоша. Значит, он долго с этим боролся. Если боролся, значит, этим стал, понимаешь ты или нет?
Да, понимаю, да.
Ну все, если ты долго борешься с сатаной, ты становишься сатаной, долго борешься с грехом, становишься греховым, понятно, что я говорю?
Да.
Обязательно, это обязательный принцип, просто запомни. Точно так же немцы много десятилетий боролись с нацизмом, они станут этим, они этим станут, точка. Я тебе отвечаю, они этим будут.
Ну какой-то другой форме все-таки, не в такой, в которой были.
Какой-то другой форме, конечно, да. Какой-то другой форме. Они не будут теперь завоевывать силы оружия. Да, силы, да, оружия, да. Какую-нибудь Намибию, с какой стати, как раньше. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
утро.
Михаил, да, прошу вас, вы очень следующий человек в этом вопросе. Что теперь будет с Германией и насколько далеко она пойдет в нацизм?
Очень просто все. Бывает еще, замечу, и асексуальность. Например, Лоренс Аравийский. Очень актуальная фигура.
Да.
Вы говорили об этом, о том, что творится на Востоке.
Да.
Один из архитекторов, создателей вообще Саудовской Аравии.
Да, я знаю.
Арабских государств, он был асексуален. Официальный диагноз. Значит, смотрите, что важнее? Явление или потенция к явлению? Значит, выпустите сейчас из тюрьмы Квачкова и сделайте свободные выборы в России по-настоящему, и вы получите нацистскую партию в парламенте. Однозначно, она будет такая непонятная, с придурью, но они выйдут и победят на выборах сегодня в России.
Да.
В Германии это в политическом поле естественным образом происходит. Есть две страны, где нацизм победит элементарно. Это Германия и Россия. Но это будут уже качественно другие.
России нет. Вот я про Россию все-таки другого мнения.
Ну, о чем вы говорите? Ну,
я? Можно в двух предложениях изложу. Русские сделают то, что скажет папа. Вот человек, сидящий на троне, отец. Что он скажет, то русские и сделают. Они могут шкодить, Слушайте, они шкодят, гопота шкодит.
Я согласен, вы полностью правы, но я говорю об...
Да. Они завоюют 10% в парламенте, да.
Не надо представлять ситуацию, что мы от нее свободны.
Нет, конечно.
Наибольшее количество мигрантов с Востока, будем говорить, это в России.
Да.
Однозначно. Границы дырявые сколько угодно. Мы сами не знаем, что здесь произойдет. В Москве примерно уже около 3 миллионов. Да, можно, конечно, постоянно гундосить. Это наши, таджики. Но это факт. Вторая крупнейший смысл всего. Экономическое положение, уже мы с вами обсуждали, будь у нас социалка, будь у нас Германия и Франция, мы получили бы сюда всю Северную Африку.
Это правда.
И добавок еще. Поэтому, когда мы говорим о нацистах, получивших 13...
Слушайте, тем не менее, давайте вот скажем о будущем, прямо о будущем. Вы анализируете прошлое, настоящее. В будущем расширится представительство нацистов в Германии?
Но это вообще-то не те нацисты. А что мы...
Да, конечно, да
расширить. А что мы хотели? Многие бюргеры, так же, как лацнехты когда-то, вот, в Германии. Вы помните раздор? Несмотря на то, что у них был Бисмарк и Фридрих Великий, Германия была раздроблена.
Это правда.
Постоянно. И это привело к чему? Это привело потом...
К объединению. Это привело к объединению.
Пивному путчу. Но это не будет тот нацизм. Этот нацизм, мы его так зря называем, это реакция действительно на непонимание того, что происходит, на вот эти бурные события. Вот и все. Я думаю, Европа своими 500 миллионами населения переварит их запросто. Вот. А вот что нам делать? Давайте больше о нас, Сергей. Вы к вам обращены.
Я абсолютно убежден, что в России будет то, что скажет царь. Царь скажет, будьте нацистами, будут нацистами, будут нацистами. Царь просто разрешит им выходить на телевизор. Возьмут 10%, как клоуны и шуты при императоре. Так же, как Жириновский. Понятно, да?
Это да.
Да, и все, больше
ничего. То, что говорит царь, не происходит. Вместо айфона и технологий у нас автомат Калашников.
Калашников —
это понятно. Наш айфон.
Это понятно.
И мы шагаем по жизни.
Я согласен с вами. Значит, нет, в России не может быть победы нацистской партии без разрешения царя. Потому что русский человек полон чувства детского. Чувство детского, в сущности. Стремление к свободе русского человека детское. Ну, свобода пойти открыть холодильник. Да, вот ребенок в какой-то момент, когда ему исполняется, не знаю, 6 лет, там, 5 лет, я не знаю, там, 7, не знаю, у разных по-разному. Ну, открывает холодильник и берет, что хочет.
Желательно не понести никакой ответственности за это.
Да, открыть холодильник. Это свобода открывать холодильник. В этом, конечно, стремление к свободе, мы очень свободны. Но потом, если батя говорит, что батя говорит, то мы и делаем. Что батя скажет, то и сделаем. Понятно?
Понятно.
Вот, собственно, все понятно, да? Вот батя, нелюбимый, даже, скажем, стыдный батя, такой, как Ельцин,
ага.
Ну, он стыдный был. Папа был стыдный.
Ну, в какой-то мамин стал, да.
Он был стыдный, пьяный папа все время. Папа был пьяный, стыдный. Нелюбимый, пьяный, стыдный папа просто показал пальцем. Сделали, как он сказал. Все! Просто показал пальцем, сказал, вот! Я сказал, хорошо. Вообще не без вопросов. Россия такая страна. Что батя скажет, то мы и делаем. Вообще никакие разговоры. Вы что, смеетесь, что ли? 20% заявили, что за этого Смирнова или кого, сказать там, Смирнова, Сидорова, кого, сказать, был опрос недавно, ты была в отпуске, значит, вот Путин выступает за такого-то политика.
Да, я читала.
Значит, не помню,
да.
Смирнов, не Смирнов.
Ну, Иван какой-то, вымышленная фамилия, короче.
Да,
Смирнов.
Ну, например, Смирнов, да.
Да.
Вот он выступает, все. 20% населения, да, мы за него, мы его поддержим.
Ну, 20.
20 сразу, с первого раза. Эй, 20 с первого раза.
Это нормально.
Одно выступление по телевизору 30, еще одно выступление 40. Он раз с первого, я тебе отвечаю, ну, что, я не знаю свой народ, что ли? Я не знаю свой народ, на кого пальцем покажет, тот и будет. Вообще без вопросов, понятно?
Ну, мы такое уже видели, да.
Шкода. Все говорят, Шкода, какая-то похабная Шкода. Шкода имеется в виду не машина.
Я поняла, да.
А шкадливое поведение. Они преданы все равно, они с гранатой под танк за батю пойдут. Но шкадливо проголосуют 10%. А потом они пойдут все равно за батю с гранатой под танк. Но могут себе позволить Шкоду временную 10%. Все остальные честные люди. Мы же о чем мы? В движении.
Подъем. Движение.
Все, а как честные люди сделают как надо. 5%, 5 баллов. 5 баллов. И на очень плохо с Новой Риги. Две аварии, очень плохо. Снова Новая Рига и Ленинградка худшие по въезду в Москву. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 25 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Не насытился этим разговором, и люди не насытились. Да, продажи iPhone 8 провалились. Мы же рады, мы не
правильно,
рады.
Правильно, потому что мы ждем десятку.
Не знаю, я с сыном говорил. Я говорю, я со всеми говорил, сейчас вот пытаюсь понять. И все мои, ну вот, близкие ко мне люди... Говорят, все, ждем десятку.
Конечно. Ждем. Мне непонятно, почему Apple этого не предвидели.
Так особо ждать-то, в общем, не хочется. Да и менять особо не хочется. Оно уже привык. У меня, я, понимаешь, я купил летом свой телефон.
Семерку, да, вы купили?
Да, я купил летом. Я его раскладываю. Короче, я купил семерку прошлой осенью, когда плюсы появились. Потому что плюсы не сразу появились. 7+. Угу. И я им долго-долго пользовался без кожи. Мне нравится вот этот Оникс, трогать его руками.
Они классные, да.
Вот мне нравится трогать руками, и мне нравится, что он тоненький, и все. И я пользовался, потому что он у меня упал со штатива. Я сам не ронял со штатива. Я поставил на штатив, и плюс, а штатив был такой маленький, и он как бы его выронил в гараже. Uh-huh. И он шваркнулся и разбился. Я его тогда, это было чуть ли не в феврале, может быть, в январе, он разбился. Месяца 4, короче, я попользовался. И разбил. И я его положил в шкаф и стал пользоваться 6+. У меня был 6+. Не сказать, довольно свежий, хороший, как тоже чистенький. Я стал пользоваться. Потом где-то в марте я поменял стекло. Но, как бы это сказать, то есть в июле я обнаружил, что это стекло начало глючить. Угу. То есть это было стекло мартовское, еще 7+, которое было как бы не самое хорошее. Постепенно же и запчасти тоже лучше становятся. Они такое палево всякое.
Сначала палево, а потом...
Они все время, в общем, палево. Но потом хорошее палево идет. А тут было плохое палево. Ну, хорошо. Значит, и в июле... Я в июле, как ни странно, я купил новый айфон себе в июле. Это странно звучит, но это... Вот этот вот, Onyx тоже. И на самом деле, я сейчас думаю, что он с июля, ему всего-то сколько-то, господи, пойми, он новый совсем, понимаешь? Новый.
Дарите кому-нибудь.
256 гигов. Все как надо.
Ну да.
Ну все как надо. Панорамный портрет этот, все что хочешь.
Камера в семерке просто шикарная.
7+ еще плюс, лучше. Да, 7+ да, еще лучше. Тут с портретом. Да, да. Качество.
Сзади замыленный как бы фон.
Абсолютно верно.
Портрет шикарный.
Да. Ну хорошо, мне жалко. И все, мне жалко сейчас. Это 29-го, с одной стороны, я думаю, стремиться ночью на мотоцикле. И купить прямо ночью. Вот, значит, вот так сделать. А с другой стороны, я думаю, да, может, не надо, может быть, и все нормально. А
продайте 7-й и купите 10-ку.
А как я его продам? Продам я его за 20 тысяч.
Ну, прям, 7-ку.
7-ку плюс.
За 50.
О чем ты говоришь? Ты абсолютно не знаешь. Не знаю, да, ничего. Не знаешь абсолютно. Я его продам за 15, и самая высокая цена его, может быть, самая высокая, но если бы он был в коробке.
Вы же новый практически.
Почти новый. Хорошо, 15 я и продам. Вот за новый, вот новый почти. Но
вот
уже...
вам уже предлагают за 20. Вот,
все, я хотел сказать. Я ровно это хотел сказать. За 15 продам я, а человек, который у меня купит, продаст за 20. То есть я продам за 15, а человек, который меня купит, отдаст за 20. Потому что он иметь будет 5 тысяч. Все. Это его потолок. Потолок. Возьму за 25.
Посмотрите, аукцион нормально. Уже за 30
все.
Готовы.
Ребят, ну о чем мы говорим?
Ваш айфон с вашими настройками. С вашими настройками. Пару фото оставьте.
Так, я студент. 23, Зеленоградец. Ребята, ну что вы, дайте поесть, Сергей. Даже еще с автографом, где же я, выцарапать, что ли? Готов купить за 15.
Фото с вашим автографом.
Нет,
и ваше селфи.
Возьму за 30. И не за берите 40. За 30. Не берите. Зачем вам за 30? Возьмите 8-ку уже, тогда лучше. И еще мы решили следующее. Я пока не трогаю ничего. Вот я с него снял кожу в надежде, что он разобьется. Я снял кожу, чтобы он разбился. И у меня нет бронированного...
Чтобы повод купить 10?
Абсолютно верно. Я вот думаю, когда он разобьется, тогда я куплю новый. Будет 8-ка в этот момент, куплю 8+.
А я вот бесхитростно, без повода куплю. А потому что у меня 6-й. Мне вообще святое дело поменять.
Ага. Ты с 6-м ходишь, который еще кнопка проваливается?
Вот.
Еще да. Кнопка проваливается?
Она не проваливается.
Она проваливается?
У меня нет.
Ну, конечно. В 7-м она уже не проваливается.
А, вы имеете в виду, что
она проваливается?
Да.
Она туда дыркается внутрь. Да. Боже.
Стыдно,
А свой знаешь, куда день?
Стыдно.
Свой, в краеведческий музей отдай. Может быть, в музее тебя купят кто-нибудь. Или на Мосфильм.
Уже переполнен краеведческий музей.
Свой 6-й, знаешь, где, мне кажется, можешь пристроить на Мосфильм. Им нужен исходящий реквизит эпохи. Они будут, когда снимать про Сталина, какое-нибудь кино про Сталина. И как раз им понадобится 6-й айфон. Потому что 6-й айфон был у Микояна в то время, понимаешь? И как раз они ему, это самое, им нужен реквизит древности. Как раз ты продашь на Мосфильм. Очень удобно, правда. Хорошие деньги получишь. Ладно, давайте, а? Ну, правда. Надо чуть-чуть подождать, когда вещи становятся 30 лет. Когда вещи уже 30 лет.
Это уже антиквариат.
А она уже стоит подороже, конечно. $57-54. $57-54. Ну и что? Мы его видели на 57-57 в пятницу. 68, а вот евро пониже. 68-51. 56-80. Мама, почти 57 нефть. Ты видишь, что творится?
Да.
Почти 57. Нашими молитвами. Я молюсь на кормилицу. Заступница, углеводородица. И что же? Пожалуйста, 57. 1.19.08. Что это? Так и есть. 1.19. Пара осталась там же. Почему-то мне показалось, что к рублю евро. Не знаю, мне показалось. 1.19.09 пара. Все, погнали дальше. Очень важный разговор затеял Михаил, либерал-западник, спортсмен, поэт и все такое.
Философ.
Я должен сказать, что Михаил, но я сейчас не иронизирую, Михаил абсолютно не иронизирую. Михаил в действительности представляет собой человека, подобного Микеланджело, может быть...
Энциклопедических знаний.
Может быть, Ломоносова, понимаете, о чем я сейчас говорю? С человеком, Михаил, он и поэт, и все, и спортсмен, великий человек, на самом деле, великий человек, экономист, все что. Вот. Таких людей нынче эпоха уже не делает. Сейчас уже люди... люди сейчас...
Измельчали.
Не значит, они двухформатные. Двухформатные. Вот настоящий человек, он двухформатен. Сегодняшний.
Да.
Он работает на работе? Ну, не важно, что он там делает. Как космические аппараты куда-нибудь отправляет. Да? И у него есть хобби. Обычно одно. Одно. Все. И вот это...
И обычно это погамать. Ну, в смысле, поиграть.
Я сейчас подумаю, вот не у каждого. Есть какие-то самородки земли русской, прибывшие к нам из Тамбова, которые, они любят, может быть, что-то сажать на даче или ходить. Какие-то мужские развлечения, типа говорить про охоту. Не на охоту, охота это уже все. Это...
Рыбалка.
Нет, охота это когда ему было 30 лет. А сейчас он уже говорить про охоту любит. Говорить про охоту. Да. Вот такой был сом. Еще же рыбалка. Да, абсолютно верно. Вот что-то такое. Ну вот, значит, то есть люди все стали двухформатные. Ты это и еще что-то. Все. Значит, а Михаил, я просто пытаюсь воспеть Михаила. Михаил, он не двухформатный, он невероятный. Он как бы все сразу, понимаешь? И он сказал очень интересную вещь. Если в России выпустить Квачкова и дать трибуну, дать трибуну, это уже сомнительно в России. Если ты дал трибуну, значит, царь одобрил. Это уже плохо. На Первом канале просто так не появляются. Mm-hmm. Если появились, значит, царь одобрил. Понимаешь, в этом есть
обязательно
проблема.
Надо появиться на Первом канале?
Да, да, это абсолютно, это статусно. Это статусно, понимаешь? Например, царем в России тоже, может быть, можно было бы венчать на царство в каком-нибудь Мухосранске. Но нет, должен быть в Кремле. В Кремле и точка. Понимаешь, русский человек, он как бы, он полон мифологического такого, скажем так, географического мифологизма. Каким-то местам, сакральным местам он приписывает больше, чем они значат по номиналу, существенно больше. Это же Кремль, точка, да? И вот Михаил говорит, что если дать свободу пропаганды нацистам, то они завоюют парламент. Я здесь не считаю правильным эту препозицию. Она неправильная. Потому что в России дать свободу пропаганды значит, что царь одобрил.
Ну, допустим... Так,
царь одобрил, допустим, а как? Это разные вещи. А? Ну, если царь одобрил, тогда что бы они не взяли? Конечно, возьмут. Конечно, возьмут. Но нет, царь не должен одобрять. Таким образом, их нельзя пускать на Первый канал. Надо им дать, например, интернет полностью. Там и там площади. Пусть они на площадях собирают. На площадях и интернет.
Так.
Но на Первом канале не должны появляться.
Есть такие у нас.
Так. Вот тогда. Пусть они возьмут больше, ничего не возьмут. Вот давайте голосование. Ничего не возьмут. Здесь нацисты. Ничего. В отличие от Германии. У нас нет нацистов настоящих.
Мы их называем нацистами, может быть, все-таки...
А как ты скажешь?
Их называют нацистами оппонентов Германии, потому что хотят обострить, и это...
Очернить.
Конечно.
Очернить.
Да.
Ну, а как называть?
Националисты.
Националисты. Ты знаешь, националист, нацисту рознь.
В том-то и дело.
Все-таки нацист — это обязательное превосходство. И если националист... Если националист может заботиться о своей нации, о своем этносе, лишь временами и в ряде аспектов, заостряя проблемы... Я не знаю, националист. Тогда будет нацист. Трудно найти разницу. Одним словом, если человек говорит о превосходстве нации в том или ином аспекте, он, конечно, нацист. Нацист.
Да.
Поэтому что тут говорить? Ну все, нацисты и нацисты. Давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, нацисты в России, если их не сдерживать, возьмут власть? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, я вот не знаю, какой вопрос, потом мы будем этот печатать где-то в принтере, но... В смысле, где-то в Твиттере или где-то мы будем печатать, и получится, что важное обстоятельство мы упустили. Но президент не поддерживает. То есть не поддерживает и все. Ну, как бы ничего не говорит. Президент молчит. При устранении Кремля... Смотри, условия. Устранение Кремля, полное устранение Кремля плюс свобода пропаганды для нацистов. Они возьмут власть в России... Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, интересно. Полное устранение Кремля, Ни негатива, ни позитива, ничего. И свобода пропаганды для нацистов. Они возьмут власть в России? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Говорим об этом по телефону. Поехали. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, сын.
Здрасте, здрасте.
Что хочу сказать.
Давайте.
Есть такой момент. Ну, во-первых, все-таки травма 41-45 года, и термин нацизм не позволит развиться этому очень сильно.
То, что они могут... Ну, я вас умоляю, называем нациста патриотом и вперед. Все нормально.
10-15% могут взять, ну, максимум 20%.
Это тоже моя оценка, тоже, да. Максимум 20%? Как, извините, как в октябре, ноябре, по-моему, в ноябре 93-го года на Дальнем Востоке 23% брал Жириновский. Совершенно верно.
Это было новое, это было впервые. Это вообще было что-то новое
для
нашей страны. И все социологи говорят о том, что на это нельзя ссылаться. Потому что после этого прошло много времени, и все стало на свои места.
Да.
Это неправильный пример, его надо исключить, ну, понятно.
Нет, но это на пике, 23 на пике, все.
Ну, это было 23, ну, а так они возьмут 15, ну, максимум 17.
Ну да, 13.
Ну, не больше.
Они на Дальнем Востоке брали 23, а по совокупности меньше. Значит, и так и здесь они могут на Дальнем Востоке взять там 23, а здесь...
Это их электоральный потенциал максимальный.
Да.
Потому что Жириновский выполняет эту функцию.
Да.
И учитывая, что ему накидывают, учитывая, что программа будет организована лучше, компания лучше, ну, как вы говорите. Вот,
да. Давайте я остановлю голосование прямо при вас. Остановлю голосование 71-29. Если Кремль устранится, не будет ни поддерживать, ни гробить никого, и даст свободу пропаганды нацистам, они возьмут в России власть. 71% да.
Интересно, 71% да, готов?
Ошибаются.
Не больше.
Ошибаются. Невозможно. Видите, как люди ошибаются.
Есть. Ну, пропаганда же контр будет, и будет 41-45 год, и будут эти кадры, что они творили. Да. И будет 100% ассоциация, вы что?
Нет, вы не знаете, можно я вас спрошу? А вы говорили когда-нибудь с русскими нацистами?
Очень плохо.
Вы говорили или нет? Вы когда-нибудь говорили? Вы говорили когда-нибудь с русскими нацистами?
Я, да. Это крайне неумные, очень ограниченные люди с раскосыми глазами и прочее. И они не тянут на белокурых бестий.
Знаете, как они перебороли? Вот я говорил и с удивлением задал вам вопрос про Великую Отечественную. Знаете, как они легко перебороли Великую Отечественную? И все, что вы говорите, 41-45, они спокойно улыбаются. Знаете как?
Как?
Они говорят, я, извините, сейчас в кавычках, я говорю об этом как о глупости на случай судебного преследования. Они говорят, Гитлер был дурак, а мы гораздо больше арии, чем они, поэтому мы больше арии наломали им меньшим ариям. Все? Все? Он был дурак, он говорит, попер на ариев, а мы больше арии, чем они. Точка.
Ну, да. Опять же, чтобы не было преследования, это один из сильнейших политиков 20 века, и не дай бог, чтобы он победил.
Да.
И поэтому любой человек, который говорит такой текст, с его умственными способностями, способностью к анализу, все понятно.
Да. Да?
Он
да?
утверждает да? мои Нет, слова, они... ничего больше.
А поскольку они расисты, и для них расовый вопрос и кровью вопрос принципиально важен, то они вот они утверждают, они перебороли этот тезис. Вот когда вы. Нет, слушай, когда мы говорим, что мы будем бороться с нацистами, показав им историю 41-45, это ошибочный тезис. Нацисты легко его бьют.
Но эти неонацисты...
На своем интеллектуальном уровне, да, убогом.
Они на своем убогом интеллектуальном уровне готовы уничтожать другие народы, которых они не считают.
Ну, это по необходимости, а не всегда есть необходимость. Можно сказать, там вот как-то сказать по-другому обратить. Не обязательно уничтожать. Зачем сейчас уничтожать? Куда все столько тел деть? Нет. Они говорят, ну, это не обязательно. Это крайняк, если крайняк, то, пожалуйста. Понимаешь?
Да.
Но они спокойно, когда ты ему говоришь, как же война, вот у меня дед войну помер. Я говорю, погиб у меня дед войну. А они говорят, да, это ерунда, это просто, так сказать, он по ошибке пошел сюда на ариев. Вот мы-то были арии, а он просто по ошибке попер. Такая ошибка глупая, ну что теперь делать? Вот так, понимаешь, то есть они вот легко и просто преодолевают, как им их интеллектуальный план, как их интеллектуальный уровень позволяет. А он им позволяет. 7373-948, 7373-948.
Это вы считаете, что вот именно эти люди завоюют...
Там, да ничего не завоюют. Вот я согласен полностью с нашим слушателем. Никогда не могут они завоевать большинство.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Я вынужден алло верды вам дать.
Прошу вас.
Мы с вами яркий термин применили.
Да.
Вы забыли о своем любимом христианском государстве и его адептов. И об его адептах.
Да.
Вспомните, почему Петр Великий первый, да, разобрался с патриаршеством на Руси. Почему? Да не, когда он увидел, вернувшись, ну, из Голландии, там,
да,
когда уже получился, когда он увидел, что творят эти ребята, а Иосиф Волоцкий и Филофей, а ужас сергианства, а то, что Филарет Дроздов, карлик, самый, по-моему, великий русский патриарх, говорил об опасности людей лунного света. Это вот эти вот христиане, понимаете? Ведь смотрите...
Ой, что-то антихристианское нет. Идут... Давайте наоборот, вознесем христиан. Мне кажется, что они молодцы.
Они легко идут. Почему? Ведь почему мы все время применяем мерки Гитлера? Между прочим, нацизм, гитлеризм или национализм прежде всего разбирается с пятой колонной. Это первое. Так, да. Вплоть до своих неполных сторонников. Вспомните ночь длинных ножей.
Вот, извините, я, Михаил, я просто представляю себе маленькую деревушку где-нибудь на Урале или на Волге или в Сибири, да? И вот я думаю, чем живет, ну не маленькая, пусть большая деревушка, какая-то полноценная деревушка. Пусть в ней будет 3000 жителей, то есть большая деревня, да?
А я про Москву.
Не-не-не, а я же, мама, что нам Москва? Москва — это дивизия Дзержинского, послушайте меня. Это никого не парит, это Москва, пока есть дивизия Дзержинского, а также батальон Север, Юг, Восток и Запад. Все хорошо. Смотрите, я сейчас про маленькую деревушку, которая 3000, не, маленькая, большая, 3000 жителей. Вот они, значит, живут Первым каналом. Михаил, просто вам поясняю. Живут Первым каналом.
Да, и все.
И адюльтером. У них две темы по жизни. Никаких других нет. Адюльтер и Первый канал. Других вообще не существует.
А почему тогда Квачков в тюрьме? Почему сажают любого, кто... Нет. Два слова только скажут. Это же не может происходить вечно. Речь же идет,
да,
об ущербе развития. Я же не говорю о том, что это произойдет. Что у нас будет хрустальная ночь или ночь длинных ножей.
Люди живут Первым каналом. Никакой идеологии у них нет вообще. Они видели, как Нинка из бухгалтерии садилась к главе района в машину. Видели они.
Я с вами
все, больше ничего. И Первый канал видели. И знают, что хохлы сволочи, а сирийцы молодцы, но наполовину. Половина молодцы, половина сволочи. Все.
СБУ самая...
Да, все. И Нинка из бухгалтерии садилась к главе в машину.
Я говорю, мы с вами говорим как ученые о явлении, да, которое мешает развиваться, потому что это все время обсуждают.
Но нет у них идеологии, ни нацистской, никакой.
Конечно, нет, но у нас и есть идеология на этом месте, что мы все время это обсуждаем, проценты, социологи. Да. Федоров, которого вы почему-то так высоко ставите, как будто он что-то вам скажет. Федоров, социолог Федоров, как и вся социология, она у нас примерно работает на уровне, который описал Гоголь, когда сцена, когда все онемели, когда Добчинский говорит Бобчинскому: «Выйдем-ка, друг Бобчинский, в коридор, я тебе такое скажу».
Да. Чтобы социология у нас заменяет, я автор тезиса о наукократии. У нас социология — это и есть парламент. В других странах парламент, а у нас социология.
Ну конечно, ну о чем мы тут говорим?
Ну, так что?
Все, не будет. Дайте свободу политических изъявлений, и вы получите такого Иосифа Волоцкого. Так он, причем он будет одет в кожанку, в портупею, в красной папахе,
да,
и руку будет сдёргивать.
Никто не даст, никто.
Понимаете, не даст. Это все от нашей, вот от нашей дремучести.
Мы хотим не свободы, мы хотим ее, потому что мы боимся собственной свободы, потому что наша свобода приведет к дикости.
Но это же к развитию, это развитие тормозит. Мы не можем развиваться как нормальная
нам
страна.
Нам страшно, когда мы заглядываем в коридор черный, в коридор русской свободы, нам страшно, потому что оттуда зарево какие-то страшные, всполохи и ужас, понимаете? Коридор русской свободы, там говорят: загляните, загляните, приоткройте дверь. Мы приоткрываем и говорим: ну ее к черту! и закрываем снова. Потому что там начнется ад настоящий. Я говорю про Россию, про страну мою любимую, в которой есть маленькие городочки и большие городочки, которые живут, там живут выходцы. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Есть Омск. Я вот был на улице Пархоменко. Я ездил в Омск. Был на улице Пархоменко, где меня мама там водила на трамвайчик куда-то в больничку там и так далее, и так далее. В Омск. Понятно? Мне было там 2,5-3 года. Или 2 года. Три года, наоборот, было все время. 3 года мне все время было в Омске, а 2 года это мне все время было в Иркутске. Под Иркутском, в Тайтурке. Ну вот. Тайтурка, это тоже населенный пункт. Вот они решают судьбу России. Тайтурка.
Это ближе к Байкалу?
Да, это 200 километров от Иркутска к реке Белая, где она впадает в Ангару. Ангара это после Байкала. Да. Тайтурка. Я жил в Тайтурке. Значит, вот эти вот Тайтурка, например, Тайтурка. Вот что в ней делают люди? Как они живут? Есть ли у них идеология? Отвечаю, никакой. Никакой. У них есть Первый канал и Адюльтер свежий, который они обсуждают. Больше вообще ничего. Ноль. Zero. Ноль. Поймай человека из Тайтурки сейчас и скажи, пожалуйста, вам нужна свобода? Он скажет, конечно, да, ну а вот какая? Нет, конечно, да, он будет. Ну вот какая? Ну, свобода, каждый говорит, что хочет. И все.
Так думали правящие верхи и до революции.
Нет, ну, правящие верхи...
Что свобода никому не нужна.
Что, во-первых, не нужна, она и не нужна. Она и не нужна. Что построили победившие в революции массы? Ну, просто скажи мне, что они построили?
То же самое.
Фашизм они построили. Победившие в революции массы при первой возможности построили этатизм.
Тоталитаризм.
Тоталитаризм и этатизм самого... барщина-крепостнического толка. То есть они построили крепостнический этатизм. Русские, народные, не только русские, все массы, победив в Великой революции, предоставленные самое себе, творчеством масс, построили крепостничество. Это и есть их идеал свободы. Какой нафиг, какая им нафиг свобода? Смеетесь же? Новости. Че, будем опять это обсуждать? Не могу больше. Я
да,
не могу. Все, нет, поехали все. Дальше. А?
Да.
У меня сила воли кончилась. Слушай, соседи хоккеиста Толмачева, расскажи, что он завонялся и... это. Завонялся. Ну, потому что не все трупы завоняются. Некоторые мумифицируются, иссыхаются. Мне кажется, что напоследок надо какую-то диету держать, чтобы твой труп...
Да, говорят, сейчас с нашим питанием много консервантов, и трупы вообще не гниют, а не разлагаются десятилетиями.
Во-первых, в мясе очень много антибиотиков, в особенности птица.
Да.
Птица же держится скучно, и для того, чтобы она не заболела, не умерла, вот эти вот 3 месяца цыпленок, чтобы не умер, его обкалывают, обдалбывают антибиотиками постоянно. И поэтому, мне кажется, что если на курятину такое... Как это называется?
Куриная диета?
Нет, как это называется? Вегетарианство. Полло-вегетарианство.
Да-да-да.
Пойо. От полло-вегетарианства перейти. Тогда вообще мумифицируешься, не будешь вонять. Вот Толмачев, он завонялся. Но я в хорошем смысле сейчас не пытаюсь обидеть никого. Ну, потому что...
Хорошо питался человек.
Нет, наверное, не ел консерванты.
Да.
Значит, соседи вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева, они вызывали же своих людей из ЖЭКа, потому что думали, что в подвале лежит убитое животное, какое-то крупное животное,
да,
потому что в подъезде сильно пахло.
Да.
И, наконец-то, ничего не нашли в подвале, и соседи нашли тело Толмачева в целлофан и тряпье завернутые.
Ну, да, родственники уже наконец стали звонить, потому что долго его...
Что значит, дочка думала, что он мумифицируется?
Зачем она его в целлофан завернула?
Не знаю.
Вот я вот думаю, вот мы, ладно, мотивация мне понятна. Он обещал
я объясню,
он обещал квартиру дочке. Она и его внучки. Убила.
Да.
И внучке, да. Она его убила. Они ссорились, значит, все понятно.
Да.
Она на что рассчитывала, когда убивала человека?
Ну, может, не рассчитывал ни на что. Может быть, довел, она говорит, довел и все. Говорит, смотрит как-то и все. Смотрит, глаз у него какой-то недобрый и все. А?
Она же не получит квартиру, которую она так хотела.
Знаешь, мы все-таки люди правды, а не материальные. Вот справедливо сказал человек. Я его спрашивал сегодня утром. Человек звонил с марафона. Я говорю, вы получили призовой фонд 300 тысяч? Он говорит, да мне не надо. Я говорю, просто так же. Я просто так. За 3 часа марафон пробежал, за 3 часа. Я просто так, я говорю, мне все равно, там призовой фонд, не призовой. Понимаешь, ему все равно. Ну, это так же и дочка. Она говорит, да что мне твоя квартира? Понимаешь, это решилась Россия, понимаешь, как этот купец Ферапонтов с факелом. Она убила. Она думает, я думаю, вот мне как объяснить мотивацию? Смысл? Ну, давай расскажем сначала историю людям, но они, может, все знают уже. Значит, Виктор Толмачев, великий, он был до Третьяка, значит, стоял на воротах русской хоккейной сборной. Значит, у него дочка 62-го года рождения. 62-го, молоденькая.
Да.
А? Сколько ей выходит дело? В 2062 году ей будет 100 лет. А поскольку сейчас не 62-й, то ей меньше, чем 100 лет. Правильно? Минус 40, 60.
38,
50. Ей 60 минус 5, может 40, быть, что ей... 50. 60 минус 5, ей 55. 55, ей 55. Да. Вот, правильно? Значит, у него дочка. Она... Они недолюбливали с папой друг друга всегда, все время. Ну, это бывает.
Бывает.
Но он, когда ухудшилось состояние здоровья, преодолел чувства, вот эти вот, сказать, там, старые обиды, и позвал ее жить, пообещав им квартиру в обмен на уход за собой. То есть они должны были подать ему искомый стакан воды, а он, соответственно, значит, за это, видимо, есть такая форма, правовая форма, когда ты заключаешь договор о том, что за тобой ухаживают, а в конце переходит квартира. То есть ты не передаешь собственность, нифига. Понимаешь, да?
Да, конечно,
есть понимаю, права. Да. Ты знаешь об этой форме?
Да, знаю.
Такая форма. Уход, и потом квартира переходит тому, кто ухаживал. Вот как-то так. Вот, значит, наверное, он заключил с ними, может быть, а может быть, устно как-то договорился, а может быть, она действительно единственная наследница.
Она, да, она
наследница. Сфигали заключать вообще какой-то договор. Он просто по-человечески мог сказать, ребят, ну вы живите у меня, сказать, там подайте мне этот стакан воды.
Нет, ну мог, конечно, по наследству отписать кому-то другому, и тогда бы она не и прописать, да, это в наследстве, да, что она ничего не получает. Да. То есть мог угрожать.
Да, да. Видишь, что такая тема. Она говорит, что она его убила. Ну, и правда, он мертвый вдобавок. То есть, если бы он был живой, она
вместо
говорила...
Вместо стакана она ему...
Да, абсолютно.
Нож в сердце.
Вот, смотрите, она говорит, что она его убила, дочка. Но и он вдобавок в подтверждение ее слов мертвый. Потому что он мог бы быть живым, например, а кто-то говорит, я его убил. А он, например, а он живой. Ну, это смешно тогда, все говорят, а, дура. Нет, а он мертвый. И она, видимо, теперь уже, будем ей верить, что она убила. Она его завернула в целлофан там. Я думаю, готовила к транспортировке. Но забылась как-то и замоталась.
Замоталась.
Правда. Ну, слушай, ты кого-то убиваешь? Ну, человек, например, тяжеловат. Нелегкий человек. Понимаешь? Ты его заматываешь в целлофан и просишь кого-то, например, своего, ну, там, друга, мужа, не знаю. Слушай, забери папу это самое. Куда-то на дачу, или я знаю. А тот говорит... Ну, слушай. А тот говорит, ну, давай подождем, может быть, как-то надо понять, куда деть и все. Надо... И проходят месяцы. То есть с июля, правильно? Она его в июле убила, правильно я рассуждаю? Нет? Подожди. Нет. В частности, они отметили трупный запах, который сохранился в доме... в начале августа. Вот. Трупный запах появился в начале августа. Мы не знаем, как скоро появляется трупный запах. Мы не знаем. Если оставить курицу вот так на столе, например. Я в некоторых ресторанах ем, и курица воняет трупным запахом. Видно, что они склизкую такую курицу делали.
Фу.
Склизкую. Что? Я ел это в японском ресторане, клянусь. Ну, в смысле, там японцами не пахло даже. Японцев там не было. Там был русский и японский ресторан. Я клянусь. Русский и японский ресторан. Шашлычок из курицы называется блюдо. Его подают... И делают специально из склизкой, может быть, специально, может быть, случайно, из склизкой курицы, которая...
Это соус терияки, Сергей.
Нет, кожа. Когда кожа вот эта склизкая такая, она становится липкая от гноя такого. И вот я это делаю, и потом все равно воняет она.
Кого-то ланч, понимаете, сейчас.
Да, у кого-то ланч. Товарищи, понюхайте то, что вы жрете. Понюхайте то, что вы жрете. Может быть, и не стоит, я считаю. А? Ну, подумайте. Но
жалко пропадает же.
Не знаю, если уплачены деньги, я понимаю. Ну, все, тогда сожрите. Ну, слушайте, значит, папа начал протухать, но они съехали уже, то есть они не слышат запаха, ну и фиг с ним, правильно? Ну что, там же какая-то вентиляция. Другой раз сосед покурит, а ты чувствуешь.
Да, это постоянно.
А если сосед умрет, ты тоже почувствуешь. Но вместо курения будет трупный запах. Ну
он
так или нет?
Да, но он постоянный, в отличие от
курения. Ну, будет постоянно сочиться, и ты привыкнешь, уже и приживешься, уже и будешь считать, что нормально. А уедешь в отпуск, например, вернешься, почувствуешь, как ты почувствовал.
Да.
Ну ладно. О чем мы сейчас говорим? О том, что родственники любят друг друга. Это просто уголовка, правда же? Да. Жалко Толмачева, Виктора Толмачева.
Ужасно.
Еще бы играл и играл. Играл,
нет,
выиграл?
Нет, он уже был на пенсии.
А, он был на пенсии?
Да.
Какая жалость. Ну ладно, хорошо, неприятно. Мне, знаешь, интересно, этот самый, сделано сравнение, ну, в Тироле.
Вас тут благодарят в смс-ках, а я тут думаю, что за запах? Спасибо.
Нет, товарищи,
теперь знает человек.
Самый главный, послушайте меня, самый главный вопрос, который вы задаете, я всегда об этом думаю. Самый главный вопрос, который вы задаете себе 3 января, вот напомните мне, 3 января. Подходите к холодильнику, главный вопрос. Вот здесь, у меня всегда один и тот же. Я больше люблю, когда она присохла уже, такая покоричневела, ветчинка. Ветчинка покоричневела.
Или вот покрылась бензиновой такой этой вот.
Или покрылась слизью. Пленочкой. Нет, есть слизью покрылась. Ветчина после...
А можно помыть под водой холодной.
Можно помыть. Знаете как? И уксусом еще можно промыть.
Уксусом. В солевом растворе.
Конечно. Берете уксус. Ветчинку, которую вы видите, она бывает коричневеет от старости, заветривается. А бывает, что слизью покрывается, гнойной слизью такой. И, значит, вот я больше люблю заветрившуюся. Вот я по-нашему так, по-честному скажу. Если заветрилась, мне больше нравится. Серьезно, сейчас говорю. Конечно.
Можно зажмуриться, а так на вкус ничего.
Конечно. А что, мы жрем вот колбасу. Так какую-то колбасу принесла?
Фуэт. Она воняет как...
Фуэт. Что значит воняет? Она приятно пахнет какой-то химией приятной. Все это кожа. Химия все-таки, да? Я жрал... значит, Даша принесла фуэт. Это колбаса такая специальная из Франции. За две, я считаю, несправедливо и неправильно. Надо было одну отдать начальнику, а одну коллективу.
А я так, в общем-то, и так и предполагалось.
Да? Я, короче, одну сожрал. Практически. Береговой чуть-чуть подтянулся и чуть-чуть успел отхватить кусочек. Но я почти одну сожрал. А вторая коллективу, правильно, по-честному?
Да.
Одна начальнику, одна коллективу. Все правильно. Привет. Молодец. Слушай, значит, я хочу сказать про этих самых, про итальянцев, извини. Исследователь французской бизнес-школы Оданс и Цюрихского университета пришли к выводу, что различный культурный бэкграунд оказывает влияние на манеру ведения бизнеса. Очень интересно. Значит, авторы исследования, эксперты Маша Бенендо и Лайнус Семинг, а также научный сотрудник Эмилья Гарсия Апендини ставили своей целью понять, как принадлежность к этнической группе влияет на финансовое поведение. И они отправились в Тироль, Южный Тироль, прекрасное место, где поют таким голосом. Таким голосом поют, да-да-да. И там итальянцы и немцы. Итальянско-немецкого происхождения бизнесмена.
Так.
И они посмотрели, кто... религия одна и та же, католицизм. Южные немцы, как вы знаете, католики. Ну так вот, они говорят на разных языках, в семьях, они посещают разные школы, они проводят свой досуг, как правило, среди своего этноса, они не любят тратить время на другие этносы. То есть они варятся в собственном соку. Интересно, в компаниях с преобладанием немцев больше средств направляется на укрепление собственного капитала. И меньше на кредиты другим компаниям или клиентам. В свою очередь, в итальянских компаниях кредитный... В одной и тот же город, один и тот же город. В итальянских компаниях кредитный портфель раздается и создается заметно активнее, чем в немецких. В компаниях, где работают немцы и принадлежит немцам, больше внимания уделяется налаживанию и поддержанию контактов формального порядка, в том числе с госучреждениями. Они переписываются, пишут и так далее, и так далее.
Факсы.
Госучреждения, да. Итальянские компании, итальянские бизнесмены, неформальный характер компании. И дальше. Найм сотрудников через личные связи.
Угу.
Немцы через кадровое агентство.
Угу.
Дальше. Для займов и суд итальянцы используют личные связи. Петро. Дай мне денег, и все, понимаешь? А?
Ну подкинь.
Это как с латинами, да? И все. Серхио, пасами ун руло. Дай мне рубль. Я помню, когда я шел в это, у тебя есть. Дай рубль, у тебя есть. А что? Да я 2 дня не ем уже, дай мне рубль. Ну, у меня друзья были латины, мои друзья латины. Вот. В компаниях с преобладанием немецких топ-менеджеров. Больший средний размер компании и дольше существует компания. У итальянцев компания меньше и чаще закрывается. Дальше. Мужчин одинаково. Количество мужчин и женщин, правящих компаниями. Угу. Одинаково. Как ни странно, сейчас удивишься, у итальянцев чаще, тем не менее, женщины руководят компаниями. Чаще. Немножко, но чаще. Есть отличие, да. Значит, дальше, еще. И так далее, и так далее. Все описывается. И дальше еще интересная вещь. Одним из факторов культурного различия, в том числе в бизнес-поведении, представляется исследователям язык. Исследователи отмечают, что носители языков, в которых формы будущего времени менее выражены или менее разнообразны, например, немецкий или японский языки, склонны накапливать больше средств, чем люди, у которых говорят на языках с более развитыми многообразными формами будущего времени.
Ну, правильно, меньше говоришь, больше дела.
Нет, не знаю. Вот не знаю. Вот здесь бы мне Михаил понадобился, если, может быть, или Гурген, наш блистательный, или вот психолог.
Как лингвист,
психолог
лингвист,
Лариса, да. Лариса. Лариса, здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, ну это удивительно и поразительно, Лариса. Лариса, перезвоните, голубушка, умоляю. Пожалуйста, перезвоните, пожалуйста, ладно? Видите, как у меня безобразно работает телефон в этой студии. Ну, что делать, да? Понимаете? Значит, смотрите внимательно, послушайте еще раз. Да, сейчас попробую.
Нет, все, что вы перечислили,
да, Лариса, слушаю вас. Да?
Нет, невозможно, да?
Нет, я пытаюсь не вспугнуть.
Мы вас слышим.
Возможно,
я пытаюсь не вспугнуть. Да,
победил.
Да.
Смотрите, интересно, это исследование неожиданно открывает двери в мир подсознательных реакций.
Да.
Можно я выскажу предположение, а вы как человек...
Да, я очень прошу.
...людей подтвердите или опровергните.
Да.
Я считаю, что, смотрите, итальянская, испанская вот эта часть Европы...
Да, французская
люди,
тоже, да.
...которые любят общаться друг с другом, ради да. этого они вступают в отношения, а деньги – это... так сказать, опосредованный результат их общения.
Да.
Их цель общения, а деньги – это такое средство общения.
Да.
Немцы – это люди, которые очень верят в материальный мир. Они
да.
деньги интерпретируют как материальный мир, то есть накапливают...
Надежность, остаются... надежность.
Да, 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 материальный мир.
А вы скажите, вы тайно скажите о себе, Нет, скажите о себе, какая вы?
Я русская.
Ну какая? Вы накапливаете?
Деньги.
Вы какая? Вы накапливаете?
Я деньги исповедую только как средство
я уже вижу,
мира. То есть мне нравится контактировать с деньгами только как с миром.
Денег нет и не будет, короче. Деньги? Ладно, все
да,
ясно.
Да, да. Да. Русские деньги, как... больше общения и исключают
да.
деньги полностью.
Да.
То есть деньги недостойны, как бы, да, чтобы включить его в общение.
Аристократизм, потому что мы феодальная нация.
Ну, это очень сложный вопрос. Да. Там
ну, что, мы феодальная нация, служением, живем служением. Царю служим, деньги есть, ну, в смысле, поесть есть. Мы не самостоятельные люди, мы царю служим. Поэтому зачем нам деньги? Что значит деньги? Отец даст нам ужин и обед, и завтрак, а мы за него умрем. Вот и все.
А нужен ли вообще ужин?
А может, он не нужен, может, мы раньше умрем, тогда очень глупо. Но это уже еврейский анекдот. Помните, Сара на меня сегодня, не готовь. Что я не буду обедать. Помните, когда еврей падает с крыши? Сорвался и падает с крыши, и, пролетая мимо кухни, кричит: «Сара, на меня сегодня не готовь».
Кстати, общение евреев с деньгами — это вообще отдельная такая история. Не англичанин, не...
Да-да-да. Слушайте, значит, меня интересует будущее время. Вот меня интересует будущее время. Это абсолютно интересно. Значит, оказывается, языки, в которых много форм будущего времени... Очень много. Они меньше склонны к накапливанию. У нас в русском языке как с будущим временем? А? Слабенько.
Почему?
Потому что, посмотри, я тебе просто объясню. Например, в испанском. Я берусь за испанский, потому что я могу тоже с вами рассказать про английский, но английский я знаю так себе понаслышке. Испанский я знаю более-менее.
Так.
Слушай, значит, в испанском языке есть будущее в прошедшем.
Да.
Ну, есть будущее в прошедшем.
Future in the past.
Да, то есть потом есть сослагательное будущее в прошедшем. Я бы тогда давно да. смог бы. То есть отдельная форма.
Да.
Ну и в латыни
как
такое.
Как в английском
ну,
тоже.
Ну в латыни. По-моему, 27 форм времени. 27 форм времени глагола. Понимаешь? 27. Понятно? Значит, есть что хочешь там. Спряжение вот этих всех. Ужас. Значит, и в испанском тоже. Будущее из прошедшего. Будущее сослагательное из прошедшего. Потом, соответственно, будущее... Может быть, будущее в разных прошедших. Есть совсем прошедшее, давно. Которое, да. Если ты говоришь фразу «он вышел».
Simple past.
Вышел, да-да, есть simple past, он вышел. А если перед тем, как он вышел, что-то случилось, и ты в этом же предложении это говоришь, то ты используешь другую категорию времени. И там есть другое будущее в прошедшем. Понимаешь?
А есть еще настоящее в прошедшем, present perfect.
То есть, непонятно. Да. То есть, мы очень много форм времени. Очень много форм времени. Мне кажется, в русском близко ничего этого нет. В русском близко этого нет ничего. А? Когда я вышел, я знал.
Да.
Когда я вышел, я знал. Когда я вышел, это уже случилось. Я, видишь, как я описываю. У меня нет формы глагола другой. А в испанском есть другая форма глагола.
Почему у нас есть? Я сделал, я делал.
Нет.
Почему? Я сделал, это законченное, прошедшее.
Нет, это вид глагола. Ну, нет, да. Совершенно не совершенно. Это другое совершенно. Это совершенно другое. Это полностью другое. Нет, в испанском языке, если ты, если ты что-то делал, а в этот момент уже что-то было сделано, это другая форма глагола будет.
Да.
Совершенно другая форма глагола. Понимаешь? Таким образом, и направленность в будущее, да, она очень разная. Еще каждая форма будущего есть сослагательная и не... И, понятно, да, обычно и не сослагательная.
Ну, вот. Сослагательная у нас, кстати, все в порядке. Как у нас это? Все сослагательное. Я бы, когда б, как бы я была царица.
Ну, а форма-то была...
Когда бы вы знали, из какого
слова. Ну, а форма, то есть мы используем прошедшее время в модальном значении, то есть у нас не разработаны времена. У нас времена примитивные. Как бы я была царица, сейчас ты сама сказала.
Да.
А?
Да, 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 да.
Ну?
Ну, я бы могла сказать и по-другому. Если бы я была царица.
Если бы я была. Ну, глагол-то была. Ты используешь прошедшее в модальном значении. Будущего. Ты используешь прошедшее «была» в модальном значении сослагательного будущего.
В английском тоже.
Здрасте, а в испанском нет. В испанском нет.
В испанском нет, а в английском тоже проще. Там все один глагол, в котором вы используете...
Да еще разные формы. Фуэра или фуэсе, можно сказать.
Вот, это в испанском. Вот. Это в испанском. В английском такого нету.
Ну.
Все глаголы, они в определенных формах, все, и пожалуйста.
Ну, не важно, очень хорошо. Значит, я хочу склонить вас к чему?
Будь я царицей. Вот, пожалуйста, Егор нам...
Будь я царицей.
Да.
Как бы я была царицей. Будь я царицей. Будь я царицей. Опять модальное значение. Инфинитив в модальном значении. Ну, чего вы? Эй, филологи, хреновы. Это инфинитив в модальном значении. Ну, не надо мне. То есть мы каждый раз, мы пользуемся одними и теми же словами, от порядка слов и от контекста мы угадываем какое-то время. В испанском это не так. В испанском ты точно указываешь, какое время самой формой глагола. Никогда не будь и никогда не была. Что за чушь? Ерунда. Значит, скажите мне, те, у кого развиты... Внимание, еще раз сформулируем закон, который разработали вот эти ученые. Я быстро скажу. Те, у кого есть развитые формы будущего времени, в русском их нет. Те, у кого есть развитые формы будущего времени, деньги не сберегают. Или сберегают их меньше.
Так.
Те, у кого плохо с формами, глагольными формами будущего времени...
Те сберегают.
Те, наоборот, сберегают как бешеные.
Что ж мы не сберегаем-то как бешеные?
Да, русские таким образом разновидность немцев, в сущности.
Мы сберегаем только закатки огурцов, какие-то квашеные
надо капусты. Об этом рассказать. Мне кажется, русским никто не рассказал, что у них плохо с глаголами.
И что это на самом деле хорошо.
С глагольными формами. Товарищи, у вас плохо с глаголами. Товарищи, можно я вам доверюсь? С глаголами у вас из рук вон плохо. Глаголы у вас неразвитые, недоразвитые, понимаете? Ну, в отличие, так сказать, там, от латинской группы, вот этой вот, романской группы языков, да? У вас глаголы недоразвитые, примитивные. И в этой связи вы должны много сберегать денег. Но вы не делаете этого.
А денег нет просто, ничего.
Денег нет. Сберегать... Ну, чего вы не сберегаете, товарищи?
Сберегать нечего просто.
Что сегодня была? Сегодня была, это самое, можно я скажу? Сегодня была еще информация, сколько у нас народу сберегает деньги, сколько нет. Сейчас, секундочку. У кого вообще? Вот в ЦИОМ. В ЦИОМ, секундочку. А, в ЦИОМ большинство россиян не имеет накоплений. Газета РУ, читаем на газете РУ. 63% нет финансовых накоплений. Ну, о чем вы? Зачем же вы такие? У вас с глаголами хреново и с накоплениями хреново одновременно. А? Должно быть так. У кого хорошо с глаголами, накоплений нет. Им не надо, они счастливые без этого. Одними глагольными формами живут. у кого с глаголами плохо, а у русских плохо с глаголами. Ну, плохо. Ну, плохо. Просто плохо, да? Тех должно быть дофига накоплений, а у вас их нет. Ну, кто же вы? Кто вы, русские люди? Скажите нам, признайтесь, а? Кто вы? 7373948. Почему такой парадокс? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Русские, вообще-то, они разные. Я хотел бы заметить, посмотрите, вот православные греки, сербы, да, мы, вот не сберегают никак, и такие несчастные, в общем, и страны похожи друг на друга.
Думаем, кого-нибудь. Давайте вспомним, но... кого-нибудь, кто сберегает. Хохлы православные, да, пожалуйста, всегда все есть, всегда все есть.
То же самое, у них, у хохлов... Только баптисты сберегают там, ну, некоторые другие конфессии. В общем, опять да? протестанты, те же, что и у немцев протестанты. И...
Нет, а немцы здесь католики, извините. Шла речь о Южном Тироле, где были католики.
Ну, и... тоже есть везде, там смешано, протестантов не меньше.
Вы все-таки вот, склоните. Мне кажется, что вы, ответ в конце учебника взяли и пытаетесь нам ответ в конце учебника доказать.
Ну, нет, нет.
Нет, ну да, ну нет, ну да, ну да. Вы хотите ответ в конце учебника. Раз, и пошел, и пошел, и пошел подшивать. Дальше учебник к ответу. Ну зачем? Это неправильно. А? Неправильно. Хорошо. Все, в движение.
Подъем. В движении.
Вчера, 4 балла. Город хорош, прекрасен. На 6 часов по циферблату плохо. На южном направлении. Ну, в смысле, на 6 часов по циферблату. На внутреннем МКАДе, правильно? На 2 часа по циферблату внешний МКАД зато не едет совсем. Все остальное так себе ужасненько. Смотрим внутрь. Внутрь погружаемся, смотрим, что
Кремлевская,
у нас.
Кремлевская, Москворецкая.
Москва увеличилась и визуально, и в сознании человека. Я смотрю на третье транспортное и думаю о том, что это Садовое. Это не Садовое. А Садовое, когда смотрю на Садовое, оно крошечное. Садовое совсем крошечное. Слушай, на час по циферблату очень плохо на третьем транспортном внешнем, на 12 тоже. Третье транспортное внешнее, там аварии, потом трудно. Москворецкая набережная очень скверно, и Кремлевская набережная тоже очень скверно. Ну и хорошо, все. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 25 сентября.
Подъем!